Я вас категорически приветствую, Григорий.
Дмитрий Юрьевич.
100 лет 100 зим.
100 лет 100 зим.
Не мобилизовался еще.
Пока здесь.
Ну, про что сегодня?
Сегодня продолжим про крестного отца. Мы закончили прошлый выпуск на сцене, где Дон Корлеоне инструктирует Люку Брази. Указывает ему, как внедриться во вражеский стан. И сегодня мы попробуем разобрать блок сцен, которые начинаются вот с нее. И если хватит силы времени, дойдем до, на мой взгляд, одной из лучших сцен в криминальном кино. Это сцена, в которой Майкл Корлеоне убивает Турка Солоца и капитана Маккласки или Маклоски, как угодно можно фамилию называть. Попробуем, во всяком случае. Потому что на этой сцене, в принципе, заканчивается первая часть романа, и, по большому счету, первая треть фильма, она тоже заканчивается именно вот этим вот эпизодом. Они фактически образуют вот эти все сцены такую отдельную линию, которая нам показывает изменение арки героя Майкла Корлеоне. Вот каким он был в начале, когда его папу еще не убили, не подстрелили. И вот каким он стал в конце, когда он сделался макроделом авторитетным. Итак, у нас заканчивается сцена с Люкой Брази и Доном Вито Корлеоне. Затем у нас играет веселая рождественская музыка. Появляется новая сцена. Это Майкл идет вместе с Кей Адамс в обнимку мимо магазина под названием Best and Company. Эта сцена, первая из тех, что были сняты в этом фильме, снималась она, если мне не изменяет память, как будто сам там был, 29 марта 1971 года. Поэтому и весь антураж, который присутствует в витринах, и все вплоть до ветра и снега, это все не настоящее, это все сделано именно для фильма. Из книги, там тоже есть аналогичная, в принципе, сцена, она немножко другая, чем в фильме. Начинается она с того, что Майкл тайком от всех прибыл в Нью-Йорк, завис с Кей, как положено, в отеле. Обсуждают они свою жизнь, звонит он Тому Хейгену, просто справляется, как дела. И их разговор, уже разговор между Майклом и Кей доходит до того, что Майкл фамилию планирует сменить. То есть не хочет он быть Корлеоне, а хочет, может быть, кем-нибудь другим. На этом сцена заканчивается, и далее нас фильм переносит к Люке Брази. Люка у себя в какой-то жуткой конуре, надевает громадный бронежилет, проверяет револьвер, готовится идти на дело. Сцена снималась в таком отеле «Эдисон». Он находится на пересечении Бродвея и 47-й, как Вест-стрит, да, западная улица. Отель существует по сию пору. По отзывам так себе, сам не бывал. Но...
Ну, там скромное все, да.
То есть, в этом же отеле, кстати, снимали следующую сцену, где Люку Брази убьют в баре этого отеля.
Я, с твоего позволения, вклинюсь. Американцы, они крайне прагматичные. Да. И вот эта вот всякая ваша роскошь. Вот здесь кран, из него течет вода. Вот здесь унитаз, в нем тоже течет вода. А вот здесь вот душ. Это все в обязательном порядке будет, но оно все. Я на 47-й не жил, я на 42-й жил.
Рядом.
Да, ну и что? Вот оно у них такое какое-то все простое, функциональное, что нас, людей, привыкших к несомненной роскоши и красоте,
да.
Оно как-то странно, потому что там вот отель какой-нибудь, я не знаю. Ну, типа как в Лас-Вегасе какой-нибудь, вот Фламинго или Цезарь, где этот мальчишник в Вегасе, вот тебе могут. Вот номер, в нем, прикинь, гардероб, ну, то есть шкаф с одеждой, он в ванной, где душ и туалет. Ну, когда душ принимаешь, там это влажность несколько повышенная, что там делает моя одежда, не понять, а что такого. А вот рядом стоит какой-нибудь Космополитен, ну, там сильно круче, но тоже никаких изысков. А вот какой-нибудь Вин, вот в Вине не жил, но он совсем дорогой, блин, то, наверное, может быть, там что-то не так. Но в общем и целом, с Европой, например, Сравнивать нельзя вообще. Mm-hmm. То есть у американцев оно настолько все простое, какое-то спартанское, никаких вообще излишеств.
Глобально не поменялось за последние, это вот с тех пор.
Все же есть, вода течет, унитаз, душ, души у них странные. Чуть-чуть
как говорится, да?
Да, души крайне странные. Вот, блин, две ручки эти крутить, а кишки нет. Там всегда гусак этот торчит наверху. А у меня вопрос, я, может, задницу помыть хочу, а придется целиком, нет, так нельзя. Вот, или подпрыгивать будешь кверху задом, блин, и вот это странное какое-то. Но, повторюсь, у них все настолько вот спартанское, все время удивительно. Это называется все для людей. Потому что ты со своими достаточно небольшими деньгами можешь получить вполне достойный уровень, вот именно вот вполне достойный, без закидонов. Можешь сожрать гамбургер,
да.
А вот пойти в заведение, где белые скатерти, это уже настолько не для всех вообще, не для туда никто и не ходит, и не смотрит, и вообще
для начала еще одеться нужно, чтобы тебя пустили в такое заведение, как Тони Сопрано, да?
Да.
Оденься как человек, да,
ну, с ними вот без углубок. Сидение, да, в шапке, там? Это что вообще такое? Я официант же сказал, спасибо, ну, что это, козел бесит, а сделать ничего нельзя.
Зато он потом бутылку вина подогнал в той серии. Да. Да?
То есть там тоже, даже там, где скатерти, здрасте. Пожрать хочу, а вы ну, бронировали столик? Нет. Ну, туда сядьте, посидите. Сел, зовут начальника охраны и кого-то там еще. Вот он. Из-за угла на тебя там зорки, ну, так, не бросает в глаза. Ну, да, этого можно запустить. Извините, мест нет.
Правильно. Извините, перебил.
Не, нормально. Кто уж в эти рестораны полконгрейста ходит, да, по большому счету, это же времяпрепровождение.
Конечно, всего, да. Ну, еда-то вкусная, один черт.
Следующая сцена, после того, как люкобразие там у нас переодевается, нас переносят в офис Дона Корлеоне. Он, видимо, опять-таки, с учетом возможностей финансового фильма, почему-то в той же самой одежде, в которой он был буквально недавно. Да, кстати говоря, пока не забыл, между сценой, где Дон Корлеоне инструктирует Люка Брази, и вот тем, что мы сейчас описываем, проходит по книге 3 месяца.
Угу.
Тут господин Пьюза Пудзо немножечко напутал с календарем, потому что если мы знаем, что все предыдущие сцены происходили в августе 45-го года, а у нас уже играет рождественская музыка, и занавес уже 45-го начинается 46-й, с августа по декабрь никак не может 3 месяца пройти. Объективно, хоть как ни крути, как ни старайся. Ну, на роман это никак не влияет. Никаких проблем нет.
У них там, кстати, есть специальные инструменты для писателей.
Да.
Спецтаблицы, где все расписывается, в какое время происходило, кто чей родственник, кто кого нахер послал там туда-сюда.
То есть не особо это помогает, правда.
Да. Ну, у Пузы, видимо, не было.
Да, по большому счету, и у Льва Николаевича Толстого тоже не было. Тоже, в принципе, никак не повлияло на качество. Это надо отметить. И у Достоевского вряд ли. Но, тем не менее, сцена в фильме, в книге аналогичная, где собирается Дон Корлеоне, она плавно перетекает в его покушение на него, да? А здесь мы переходим в сцену, где Люка Брази уже заходит в ночной клуб, чтобы встречаться с Тоттали и Салуцци. И что мы видим в фильме? Люка Брази проходит в пустой ночной клуб. Там, кстати, есть любопытная пасхалка. На нее можно обратить внимание, только если знаешь, что будет с Люкой Брази потом.
Угу.
Он идет по пустому коридору, затем стеклянная дверь или стена, именно бара, в который он заходит, и нам показывают снаружи, как он заходит изнутри. И вот он идет, и прямо на стекле, вот этой то ли стены стеклянной, то ли этой двери, прямо по проекции по его спине две рыбы изображения. А мы знаем, я думаю, спойлер не сделаю, что когда Люка Брази его убили, то Санни Корлеоне и компании принесли как рыбу. Раз две рыбины. Да, то есть, да. Вот нам показывают, как он на фоне своей судьбы, будущее, такой идиотоцин, сделан у Копполы. Ну, прикольно.
Man, как там? Подстрелили в глаз, как Мо Грина. Да. Это было со значением. Рыбы были со значением.
Это не просто так. Все не просто так. Ну и что происходит, когда заходит в бар Люка Брази? Он встречается с таким крайне занятным персонажем, который говорит: «Здравствуй, Люка, я Бруно Тоталья», да, и мы понимаем, что они между собой не знакомы, и появляется турок Солоца. Между Солоца и Люкой Брази происходит диалог на итальянском, сейчас примерно смысл его переведу. Первый говорит Солоца: «Ты ведь общался с Семью Тоталья, верно? Думаю, с тобой можно иметь дело. Мне нужен кто-то сильный, вроде тебя. Я слышал, ты недоволен семьей Корлеоне. Хочешь двигаться со мной?» Люка Брази: «В чем мой интерес?» Солоца: «50 кусков для начала. Неплохо», отвечает Брази. «Согласен?» – спрашивает Солоца. Тут сразу вопрос, конечно, за что 50 кусков там, да? Вот что он там такое должен делать, чтобы ему такие деньги
чудовищные,
безумные, да, для начала, опять-таки. Но дальше происходит знаменитая тоже сцена. Начинает закуривать Люка Брази сигарету, ему Бруно Тоталья подносит зажигалку. В этот момент Люку Брази хватают за руки, Солоца ему нож в правую кисть. Сзади подбегает человек и начинает Люку Брази душить. В книге вся ситуация выглядит несколько иначе. Если в фильме нам рисуют Люку Брази, это прежде всего просто такая машина смерти, который годен только там убивать, отстреливать и так далее. Хотя самый безобидный персонаж, мухи не обидел.
Ничего делать не учил.
Ничего не делал. Да. То в книге Люка Брази это прежде всего, скажем так, человек, который умеет планировать и проводить спецоперации. То есть, это такой криминальный оперативник. То есть, он ведь что делает? Он не просто пришел на какую-то встречу, там, 3 месяца спустя, неважно, сколько ему было поручено. Он начал грамотно внедряться. Он начал ходить по клубам, которые семье Тоталья принадлежат. Зашел там в доверие, втерся через проститутку. Проститутка уже ему, на него вывела Бруно Тоталью.
Ну, вот просто так... Да. Тук-тук, а вот и я. Да. Давайте поговорим про деньги. Ну, кто же с тобой разговаривает?
А что ты
всему
так...
этому, да, предшествует, да, комплекс мероприятий.
Конечно, конечно. И потихоньку по книге Люка Брази начал высказывать свое недовольство семьей Корлеоне, говорить, что я тут слышал, какая-то тема есть с наркотиками. То есть, он со своей стороны делал все очень грамотно. Понятно, что его раскусили в конце концов, но это уже вопрос другой. Самое важное, что он действует просто вот именно тем путем, которым и надо было бы действовать, вот если ты захочешь кому-то внедриться. Все
расписано. Я думаю, что даже раскусывать не стали.
Да.
Вот такого надо замочить вообще безо всяких разговоров. Неважно, что он там предложит. Этого.
Лучше всего он мертвый.
Все понятно. Да.
Такой товарищ. И здесь возникает, в этой сцене возникает... такой вот вопрос, да, лично у меня сразу. Я, конечно, не медик, но прошлая работа, да, она все-таки определенный опыт в этом плане накладывает. Люку Брази душат. Ну, начнем с того, что вообще удушение – это был один из самых классических вариантов убийства в мафии. То есть, допустим, на Сицилии от удавки погибло вообще народу больше, чем от всех вместе взятых взрывов, там, выстрелов и так далее и тому подобное. На Сицилии это называлось «белая лупара» или «белый дробовик». То есть, то, что сделали с Люкой Брази, его убили, и тело его спрятали. В Америке это тоже было очень распространено. Людей там, как в фильме нашем любимом «Сопрано», да, там закапывают, топят все что угодно, там расчленяют,
жгут.
То есть, всевозможные варианты. На самом-то деле, вот человека, тем более такого, как Люка Брази, вот так-то ведь не задушишь. Я тут пару цитат сейчас просто приведу, то, что, во всяком случае, итальянские специалисты по удавкам рассказывали. Вот был такой Франческо Марино Маноя, он давал такие показания. «Вы осознаете силу, необходимую для того, чтобы задушить человека? Вы понимаете, что это может занять до 10 минут, и все это время жертва борется и пинается?» Или Джованни Вепрь Бруско, тоже знатный был товарищ в этом плане, он следующее говорил: «Мы их убивали, используя нейлоновый шнур, чтобы задушить. Двое из нас держали жертву за руки, двое за ноги, один тянул шнур сзади. Это занимало тоже не менее 10 минут, и можно было сказать, что все закончилось только тогда, когда жертва обмочилась и испражнилась». В фильме это не показано. По книге примерно то же самое с Люкой Брази случилось.
Да.
Но такого, как там показывают, здоровенного дядьку, которого, кстати, в фильме его не пригвождают. Ножом его просто держат. Чтобы вот так вот задушить, самое главное, что используется, как в книге написано, и в фильме даже это тоже видно, тонкий шелковый шнур. Ну, скорее себе, руки все порвешь в кровь.
Ну, вот как в Сопрано,
помнишь? Держат.
Как в Сопрано, да. Помнишь, он каким-то там проводом душил и порезался. Ну, проводом ты бы его не задушил. Ну, может, конечно, настолько чудовищно здоровый, я не знаю. Ну, во-первых, это палочки надо.
Конечно.
Палочки, к которым
это
привязаны.
Это называется город-то уже.
Где? Далее, ну, что там, рояльная струна, да. Хорошо. То есть, это какая-то проволока должна быть, под которую ты там пальцами не залезешь и прочее. Меня все время это приводит в недоумение. Ты вот в детстве когда-нибудь пробовал там друг друга у стенки душить? Ты там 3 раза вдохни-выдохни, а я тебе раз, и буквально 2 секунды передавил артерию, и ты уже в обморок упал. Ну, мальчики, мы постоянно друг другу так делали. А тут нет. То есть, там все передавлено. То есть, если это струна, которая мгновенно там врежется, а ты ее там тянешь, то как-то дышать-то нечем будет, и кровь не пойдет в голову. А действительно, да, там, ну, 10 минут должен обоссаться, обосраться, да. Это в обязательном порядке.
Потому что потерять сознание, да, и задохнуться, да, это, да, раз. Так ладно, еще струна. Мы же прекрасно понимаем, что тонкий шелковый шнур или струна, это ведь будет прежде всего стука крови.
Да.
Там ведь не задушит.
Да,
там,
да,
он,
да,
просто,
да,
человеку перережет все.
Все.
Да. А если мы говорим о таком товарище, как Люкобрази, у него еще там слой жира на шее такой, ты еще доберись до дыхательных путей. То есть, то, что там нам показывают в фильме, он бы их там уже всех раскидал бы и поубивал бы, даже с этим ножом, там,
да,
в кисти,
да,
там.
Да, да,
да, да. И трое человек этому товарищу, который в 2 метра ростом, 140 килограмм весом.
Что, не верю.
Кого душите?
Не
что
верю.
Вы делаете?
Можно, конечно, там есть какая-то, да, это, хирургическая, знаешь, как она, пила Ригли называется, не помню. Там проволока с алмазным,
да,
напылением, чтобы,
ну, там кость... голову вот режут и все.
Да, кости пилить. Ну, она, да, эффективнее, но там опять-таки кровище будет.
Конечно.
Мама,
там, там уже не так все просто. Бар замучаешься убирать.
Да.
Ну, будем считать, им повезло. Будем считать, что им повезло.
Я считаю, что застрелили бы. То есть, такой большой...
Такого большого только стрелять, конечно.
И хорошо, да, вот ты там за руку, за ногу. Вы когда-нибудь это пробовали больших людей за что-нибудь хватать?
Конечно.
Ну, там... Поперечное сечение, да, бицепса и трицепса такое, что он у вас двоих на одной руке.
Там такое запястье, что его хоть держи, хоть не держи.
Да.
Это тоже, ну, ну, в общем, да. Если говорить о каких-то аналогиях из жизни, да, то в Америке тоже были товарищи, которые любили кого-то подушить. Был такой Эйб Рилс, он же Абрахам Рилс. Это амбассадор корпорации убийств. Ну, как положено, родился в семье еврейских иммигрантов,
да, да,
из Австрии.
Хороший
там,
еврейский мальчик.
Да. Вот. Он работал вначале в Бруклине на банду таких братьев Шапира. Это 20-е там годы, начало 30-х. Тоже был отморозок конченый. У него там с этими из Шапира случилось какой-то замес. Они там кто-то кого-то подставлял, насиловал женщин. Убивали, расчленяли там, короче. В общем, что там только не было.
С Шапирами не связывайся.
В конечном итоге он этих, по-моему, 2 или 3 этих братьев Шапира со своими там уже подельниками замочил и пошел работать к Лепке-бухгалтеру, тоже известному товарищу. Но вот этот товарищ Рилс, он чем был известен? Во-первых, он душил очень грамотно людей. Быстро, говорят. Насколько быстро, никто, наверное, не засекал. Очевидцев вряд ли можно найти. Еще практиковал он такой метод убийства, как... Тогда же медицина все-таки была не очень на уровне хорошем. Поэтому, во всяком случае, как гласит криминальная легенда, был такой изобретен способ убийства, когда какой-нибудь острый предмет, там, нож, ну, кирка, ледоруб в ухо втыкалось, и якобы пробивали мозг, и при вскрытии якобы можно было принять вот эту вот травму. Не верю. Но пишут несколько источников за кровоизлияние.
Да, это, ну, смотря что ищут, начнем отсюда.
Да.
Я, что характерно, вот, я с удушениями никогда не сталкивался вообще. И чтобы вот руками кого-то вот веревкой там какой-то задушили, нет.
Это очень тяжело.
Да.
Это реально надо двое, чтобы держали.
Не представляю. Типа, меня несколько раз душили в машине. я когда таксовал там в 90-х, ну, вот там, как двое сядут там на заднее сиденье, жди беды. Ну, и да. Вот там веревку сзади, ну, там подголовник, во-первых.
Там другая ситуация
абсолютно. Он мешает, да. Во-вторых, у меня в кезере нож лежал, я сразу там за саху, блин, назад, все сиденье в кровище, а ты автоматически сразу тормозить начинаешь, да. Естественно, как только тебя начинает душить, ты сразу тормозишь. Ну, затормозил, они в рассыпную, блин, разбегаются, поскольку с ножом давайте поборемся, блин. Но да. Я ни сознания не терял, ничего, хотя давило сильно.
Конечно, давило
сильно. Я такого не встречал, я вот про что. Но с детства помню. Как проклятые финские военные прокрались, или там, или какие-нибудь бандеровцы, или какие-нибудь гитлеровцы залезли в казарму, где спал личный состав, и всех шомполом в ухо перетыкали. Ну, шомпол – это же просто железная да. палочка, да, но башку насквозь пройдет, я не, это, не сомневаюсь.
Конечно, пройдет.
И да, видимо, никакого шума не будет, поскольку мозг у тебя сразу отключается, ты не вякнешь даже.
Я могу рассказать случай из жизни. В свое время, знаю, была ситуация. Товарищу, пока он спал в состоянии алкогольного опьянения, пробили в темечко, забили гвоздь. Он с этим гвоздем несколько дней спокойно ходил, и потом пришел, ну, он из спецконтингента, ну, так, неблагонадежного ему, его же товарищи по распитию алкогольных напитков сделали такую штуку. Но он потом пришел в больницу, потому что чесалось у него что-то там в темени, а там гвоздь у него. Вот, от нормально.
Оттас.
Да, то есть всякое бывает. Здесь
ну,
да.
Я про то, что так, наверное, можно, и это, наверное, да. тоже не сложно. Но я про такое, опять-таки, в реалиях, слышал, в реалиях не встречал никогда, чтобы в ухо да. кого-то там что-то...
Я тоже не встречал, ну, опять-таки...
Ну, я не в том плане, что я там всезнающий, но есть же спецлитература, где излагают всякое, никогда с таким не
столкнулся. Мне кажется, это что-то вот из рода таких вот все-таки криминальных легенд, вот этих рассказов, а вот как там у них было в мафии. Там, да? То есть, как очень многие даже сами вот эти товарищи из криминального мира, итальянского, американского, признавались, по большей части все это вот уже сказки были. То есть, вот очень многое из того, что приписывают, это было все-таки больше уже вот
потом
легенды.
Придумали. А потом и анекдотов насыщение.
А потом уже и сами начали в это верить,
да, ну, что они были такие. Какой-то был отважный.
Конечно.
Все-таки оно по большей части к самой примитивной эффективности. Вот, например... Я тебе неоднократно рассказывал про такого Ричарда Куклинского, который Айсман.
Да.
Вот у них там, они где-то там в порту украли партию итальянских пистолетов 22-го калибра. Ну, то есть, это наша мелкашка.
Да, мелкашка.
О котором это безоболочечные пули там туда-сюда, о котором, ну, там неоднократно просто, что если из него стреляешь в башку... То есть, оно мозг прошьет, ну, череп прошьет, мозг прошьет, а противоположную стенку обязательно расплющится. Да. И таким образом там принадлежность пули, ее не отстрелять, не посмотреть, что это такое. Вот это очень хорошее. Вот очень хорошее. И мелкашка, калибр небольшой, и шуму не так много, а если с глушителем, то совсем хорошо. И это страшно популярные пистолеты, которыми они вот там
все годами... Расстояния есть. Все близкие для поражения.
Да, да, да.
Особо целиться не надо толком.
Не надо.
Про Куклинский, кстати, фильм неплохой был в свое время снят.
Прекратите, отвратительный.
Да?
Книжку, наверное, переведут, я тебе задарю
обязательно. Вот, а мне что-то я так мне ничего... Не, я просто про него-то читал мало, только вот знаю, что он был, да?
Да там тоже, как ты понимаешь, то есть это некие рассказы законспектированные, а вот еще...
Вы еще этих убил?
Я всех убил, всех зарезал, да. Еще повстречал коллегу по опасному бизнесу, у которого был... Аэрозольный баллончик он сам делал с цианистым калием, чтобы там пройти, пшикнуть в нос, человек умрет. А ты вот мимо прошел, я как-то в такие рассказы, ты знаешь.
Да, это вообще...
Не очень. Там две книжки есть про этого Куклинского, Айсман называется, и про некого... Он Брайан был, не помню, Демео, который Murder Machine.
Отморозок.
Да, это которые вместо корпорации убийств у них был домик кабак, где они всех стреляли на заказ. Всех пачками, блин, там вот он, этот Куклинский, он как раз на этого Демео работал, блин, там вообще туши свет.
Демео же тоже там как-то очень сложно убивали, там его свои, по-моему, завалили, поскольку когда уже, да,
я понял. Я оттуда еще не дочитал. Там...
Дымеева там тоже, да, с ним история.
Там книжки, блин, ну они это, то есть их пишут люди, вот это про Murder Machine, это люди, которые ненавидят, ну, как и положено нормальному человеку, да. Они их ненавидят просто, там нет никакой романтизации, вот это вот гнусные твари, которые делали вот это, вот это, вот это, и там сугубо по полицейским материалам, блин, ну нам интересно, да.
Самое интересное.
Скоро будет, да.
Не, очень хорошая вещь, на самом деле.
На подходе Донни Браско, блин.
Донни Браско из книг, опять сейчас тоже периодически читаю «Первую семью», про Сима Мирелла, угу. Тоже великолепная книга.
Да, есть, да, 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 да. Это вот уже, я не знаю, вот подкравшиеся люди, которые да. Ничего не романтизируют, а ну вот, посмотрите.
И самое главное, вот факт, вот ссылочка на него.
Да,
не откуда-то
да,
я
да,
там
да, 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 да.
Взял. А вот полицейский допрос, вот осмотр места происшествия. Все по-честному, все да. Хорошо. Не как в «Ирландце».
Рвотный порошок. А ты книжку читал, не читал?
Читал. Да, конечно, я читал книжку.
Меня-то сразу потрясло про это, я не помню, обсуждали или нет, где он приехал, там мяса нет. А где мясо? Не знаю. Мусорик открыл. Я работал когда-то на мясокомбинате.
Да.
Мы завозили ломы, аккумуляторы, там железо всякое. Ну, там два дна в грузовике, чтобы ломов много-много влезало. Заехал, да. Взвесили условно 3 тонны. 3 тонны 100 килограмм. Заехал, ломов на 100 килограммов выбросил. На 100 килограммов левого мяса положил. Желательно копченой колбасы, блин. Положил там, денег заплатил. Выехал, все это продал. Денег заработал. То есть разница в весе. Там внутри мясокомбината, там по весне металлолом сдавали просто в космических количествах, столько разворовывали. А здесь он просто мясо взял и продал, который вывез с мясокомбината. Как это такое может
сразу
быть?
Сразу видно, что люди оторваны от реальности.
Тебе же башку оторвут да. Сразу. Это же деньги, блин. Вы о чем вообще? А Джун принес книжку, а они, оказывается, лед завозили. То есть, ну, толково. Что-то его выбросил, он растаял, и ничего не видно. А разница в весе, вот она есть. А в кино? Ну, вы идиот.
Кино – это вообще…
У меня четкое ощущение, что гражданин Скорсезе, уже там у него девочки-стажерки, вот девчонки в этом направлении.
Он просто свою фамилию поставил.
Как, да там пипец.
Как эти, Рембрандт или кто там, да, я руки и
глаза...
Да,
А вы польты рисуете и ботинки.
Работайте.
Ну, там местами просто потрясающе. И точно так же, как вот в свое время, ты знаешь, просто натурально потряс художественный фильм «Гран Торино» с Клинтом Иствудом.
Не помню.
Ну, где он там вьетнамского мальчика воспитывал, а в конце смерть принял для того, чтобы там детей
вьетнамских... Знаю, но не смотрел, да?
Посмотри, очень хорошее кино. И тут же какой-то этот мюл, как он у нас, наркокурьер. Где Клинт, дедушка Клинт для латиносов там возит кокаин. Бред сумасшедшего, натурально бред сумасшедшего. Полез смотреть, что за идиот это написал. Тот же, что и «Гран Торино». Блин, как у вас так получается? Ё-моё, ну какая-то чушь вообще. И еще один такой есть. Лихейн, по-моему, тоже с Клинтом. Книжка «Таинственная река», Мистик Ривер. Не смотрел?
Кино
нет, тоже
смотрел.
Есть. Во, вот такое. Их там у него серия целая. «Малышка на миллион», «Гран Торино», mm-hmm. «Таинственная река». Кино великолепное просто. И тут же какой-то «Закон ночи» с Беном Аффлеком, который... Ну, просто имбецилом написано и снято.
Блин. А, этот я, кажется, смотрел.
Как у вас так получается? Ну, вы хоть кого-нибудь спросите, я не знаю. Ну, не так жизнь устроена, как вам кажется. Ну, да,
какая-то непостоянная муза у них.
Да. Ну, я железно уверен, что это нанимано. Ну, как во всяком кино, значит, есть какое-то там «Утомленное солнцем». Вот сцены, где мега-диалоги, это Никита Сергеевич. Сцены, где едут на паровозе, это первый, там, второй режиссер. А вот боевая сцена, где танки едут, это третий режиссер.
Да?
Это вот разные люди снимают, но там хоть понятна задача, что как происходит, и то получается, как какие-то склеенные короткометражки. Ну, а тут просто четвертый режиссер, наверное, снимает все от начала до конца. Тупая бездарь, блин.
По поводу качества, мы сейчас уже отвлекаемся еще на секунду.
Угу.
Фильм, книг, да? То есть, вот, допустим, читаешь Федора Михайловича, да, там как старуху процентчицу с сестрой, по-моему, да, убивал угу. Там, да.
Старухи года 42 вроде бы.
Старухи там всего-то, да.
Старуха!
Молодая баба.
Годная,
блин. Еще вся жизнь впереди. Ну там-то, кстати, ведь написано, что ты вот там, как с учетом, да, опять-таки, профессии, там, понимаешь, вот там человек, Федор Михайлович, написал действительно очень все четко. То есть он там, видимо, с кем-то либо беседовал, или еще что-то, потому что вот он эту сцену так, как там он уходил с места происшествия, там, да, как он там через что там, он там в дверь там подслушивал и подглядывал, да, то есть там очень классно. Вот к вопросу, допустим, да, о том, как люди могут реально красиво писать.
Выходил на местность.
Да.
Смотрел, где какие, это же реальное конечно. Место, где какие двери, да. Как идти, чего, куда. Это же в башке должно быть конечно. Непридуманное, а нормальное. Это как про наших актеров, как это, знаешь, когда Де Ниро пытают, Роберт Батькович, скажите, пожалуйста, а как вам вот так вот в художественном фильме «Схватка», вы там такой уголовник, вы знаете, ну как, какой, пишу заяву, иду в тюрьму и беседую с людьми, и да. Не только в тюрьме, потому что я должен понимать, кто, что, как там роли распределяются. У них там этот, я уже не помню, мы с тобой обсуждали, не обсуждали, да. Там был такой Эдди Банкер, это который в «Криминальном чтиве», мистер Голубой там или какой-то, он настоящий уголовник. 18 с половиной лет, по-моему, отсидел в Сан-Квентине, блин. Настоящий уголовник, то есть человек, который там понимает.
Консультант
теперь. Да, что, как устроено. Это он, художественный фильм «Схватка», консультировал. И когда, помнишь, там, они вначале там застрелил этот придурок, этот Вейнгро, застрелил инкассаторов. И они там все пришли в рыгаловку какую-то, сели, там слово за слово, его Де Ниро там за шиворот хватит, там бэм, рожей об стол. Нет, этой рукой, да. А напротив Сайзмор сидел. Только его рожей стукнул, и там сразу за соседним столиком, за спиной там дяденька, отец семьи какой-то там глаза поднял, и Сайзмор сразу, что ты, ну, молча все, просто посмотрел. И тот сразу мордой в стол, там, свою яичницу дальше доедать. Ну, блин. Ну, понятно, ёлы-палы, малейший там психологический этот самый. Все ясно. Вот Роберт Де Ниро пошел со всеми побеседовал, а Эдди Банкер научил, что к чему. И вот сериал «Бригада». Сергей Безруков, а вы беседовали с нашими уголовниками? А зачем? Я и так здесь вырос, говорит Сергей. При всем уважении к актерскому таланту Сергея, да. Ты на бандита не похож вообще.
Зато Панин похож на бывшего опера. И...
Это мразь, да. Это талант.
Это талант. В «Бригаде», кстати, вот при всем этом неоднозначности этого фильма, там вот в одной из сцен появляется этот вор там, да, Лука, да, или Лука там, да, вот не помню, кто актера его играл. И там между ним и Панином сцена есть шикарная, там Панин что-то на него пытается вякнуть, и он его там в какую-то дичь лицом, тоже перьев там, он, ты с кем, типа, ты разговариваешь, да, со мной не так надо себе. Вот эта сцена вообще вот шикарна. Вот там люди, верю. Видимо, знают,
да?
Что
да,
они говорят и как это надо показывать. Вот именно. А то, что Безрукову, при всем уважении. Да,
глубочайший, он отличный актер.
Отличный актер.
Тут не получилось. Ну, извините. Ну, может, режиссер Сидоров тоже не очень там с варьем это, я не знаю. А остальное, что получилось, видимо, гражданин Иншаков инструктировал. Он понимает, о чем вообще.
Ну, там человек знающий.
Да.
Вопросов
без базара, да. Ну, тоже обратите внимание, вот рожей ткнули. Да. То есть человек может потребовать уважения к себе, это одно. А может и заставить себя уважать. Это совершенно другое, блин. И я не знаю, глядя в глаза, ты не захочешь, чтобы тебя принуждали
уважать. Ну, потому что он просто убьет в следующий раз, и все.
А может, и в этот.
Разговор закончится.
Вот поговорили,
да. Возвращаясь к Эйбу Рилзу, закончил он плохо, потому что, когда его там тоже начали щемить по всяким мокрым делам, он решил начать говорить, и в 1940 году он там должен был давать показания, он вначале на бухгалтера на этого, да, дал налепки, показания того посадили на электрический стул, потом он должен был на Анастазию давать показания, на Альберта, вообще на самом деле Умберта Анастазию.
И, он у них Анастейша.
Анастейша, да. И к когда он уже собирался идти давать показания, то есть буквально ему там до суда осталось совсем ничего, он жил, этот Рилс, он жил под охраной в отеле, и вдруг внезапно свалился с окна.
О, черт!
Совпадение.
А, черт!
Про него, выпал. Да, про него газеты написали, что он был канарейкой, которая умела петь, но не научилась летать.
Острила тогдашняя пресса.
Да. Весело же. В общем, забавно. Пожил, наверное, красиво, но кончил не очень хорошо. И, кстати, к сцене удушения Люки Брази есть оммаж в фильме «Возвращение джедая» Джорджа Лукаса, но они же с Копполой партнеры были, когда душат Джабу Хатта. Это вот отсылка к тому, что случилось с Люки Брази.
Кошмар.
Это причем... И Лукас сам признавал, что это, да, это вот мы сделали. Да,
он не таясь. Знаешь, я когда-то сто лет назад, когда еще только-только там поперли DVD, было такое издательство «Критерион», тогда еще не придумали нейросети, которые там беспредельно улучшают изображение. Да. То есть, даже, я не знаю, там, меня в свое время, я помню, вот это, короче, было такое издательство «Критерион», которое очень... хорошо обрабатывала кино для, так сказать, публикации на DVD. Я первых дисков там накупил с Чарли Чаплиным. Ну, то есть, я с Советского Союза помню, что там какие-то адски царапанные пленки, да. Все мерцает. Там качество, да? Да, и такое все дерганное. Тут, ну, оно черно-белое, оно просто идеальное вообще. Вот как вчера снимали на черно-белое. Ну, есть, конечно, некоторые там эти, ну, ни хрена себе, как круто. И я стал все покупать, потому что круто. И там серия фильмов Куросавы. И в том числе такой, не знаю, как там, по-японски, по-английски Hidden Fortress называется, спрятанная крепость. Угу. Принялся смотреть. Сюжет, значит, там прошла какая-то адская битва. Одну сторону разбили. От разбитой стороны там, значит, бежит генерал, спасает принцессу, а к ним прибиваются два крестьянина-дебила. Ну, и как-то у меня, значит, я смотрю, у меня что-то ничего не перемкнуло. Ну, досмотрел хорошее кино, Куросава, монстр. И дополнительные материалы. А там какое-то интервью с Джорджем Лукасом. А ты-то тут при чем? Включил. А сюжет «Звездных войн» 4-го эпизода, который «Новая надежда», это где... Вот оно, да? Да, вот генерал, вот принцесса Лея, а вот два дебила, крестьяне, это роботы. У меня просто челюсть отпала, и никогда бы не подумал.
Вот это поворот.
Вот это поворот. А вот так, оказывается. Да? Прикольно. Прикольно. Прикольно, да.
Кстати, Лукас снимал, потом дойдем до этого, в «Крестном отце» тоже некоторые сцены, если уж на то пошло. Забегая вперед, там, где вот эти вертящиеся газеты с вывесками, это все Лукас газеты все отсканировал. Следующая сцена, это у нас, мы видим... Тома Хейгена, который выходит из какого-то там тоже магазина с подарками, там тоже все, и вдруг случайно наталкивается на Турка Солоца. Турок Солоца ему говорит: ну, пошли, надо поговорить. И удивленный...
Случайности не случайно.
Да, я тебе, говорит, давно здесь жду, да, что-то типа, если бы хотел тебя убить, не волнуйся, если бы хотел тебя убить, ты бы давно был трупом. Ну, правду сказать, что, естественно. А затем у нас идет эпизод, который... тоже один из, наверное, знаковых в криминальном кино и один из ключевых эпизодов фильма – это сцена, где покушаются на Дона Вита Корлеоне. Uh-huh. Что мы там видим? Дон Вита Корлеоне выходит из своего офиса, из конторы, вот это Дженко…
Абандандо.
Дженко Олив Ойл называется у него контора. Кстати, мне кажется, я не уверен, не проверял с другими источниками, сам попробовал найти, где снимали это место. Находится, судя по всему, это здание до сих пор на Мод-стрит 128, это Чайна-таун теперь. Даже в фильме, когда мы видим вот эту надпись «Дженко Бандана», там номер дома 128, и я потом фотографии выложу, тоже очень субъективно, то, что там здание, то, что там находится сейчас, тоже вывеска, все как положено. Точно так же там торгуют фруктами напротив, только уже китайцы. То есть, вот.
Место намоленное. Да, да.
Ничего не поменялось. И как происходит покушение? Дон Вито Корлеоне вдруг решает купить каких-то там апельсин-мандарин, подходит к латошнику, и вдруг наметанным взглядом понимает, что за ним пришли. Он кричит «Фреда, Фреда!», бежит к машине. Киллеры начинают по нему совершенно, кстати, глупо идиотски палить. Сразу видно, люди неподготовленные, и покушение организовано бездарно. Начинает подбор оружия, заканчивая тем, что ребята, вы с 2 метров впустили
попасть
человека
не можете,
5
да.
пуль. У вас нету даже, допустим, 3-го страхующего, который в случае чего...
Контрольный выстрел за левое ухо.
Да,
никто не отменял, а вы?
Да, а вы почему-то вдруг резко испугались и убежали. На высоте себя в этой сцене проявил еще Фредо Корлеоне, выскочил, начал жонглировать револьвером. В итоге почти что смертельно подстреленный папа падает рядом с машиной. В фильме «Кадиллак», кстати говоря, у него... по книге «Бьюик». То есть, неважно, не суть.
Ну, там-то все это играет роль. Я это тоже
да.
отвлечемся на секунду буквально, что когда наши люди уехали в США и прожили там достаточно долго, и когда оттуда принялись объяснять, что вот эта машина для старперов, на ней не ездят, а вот, молодые, а вот эта вот машина строго для молодых... А вот в этих кроссовках ходят белые, а вот в этих ходят только негры. Да. И это немыслимо подобное одеть. Какая-то вообще совершенно другая сторона реальности. Мы про такое даже никогда
Конечно.
Не задумывались. Какие шмотки, как вот это. Как... Почему Бьюик? Этому, наверное, есть какое-то объяснение.
Так там они и бандиты, они там именно на Бьюиках-то ездят. Это же в свое время была очень мощная марка в автомобиле, очень крутая. Вообще, Пьюзо, он насыщает свой роман моментами, которые дают отсылки к реальности и к эпохе. Сейчас мы еще тоже до этого дойдем.
Ну, и если режиссер втыкает вот это тоже... Мы же говорим еще про времена, когда снимали нормальное кино, нормальные люди. Не про отношения гомосеков, а про людей.
Драмы вот. Снимали.
Да. Про гомосеков совершенно спокойно, тоже как какую-нибудь, я не знаю, там горбатую гору смотрел.
Да зачем?
А смотреть можно, да. Это, между прочим, в первую очередь.
Допускаю.
Хорошее кино.
Допускаю.
Аж слезу вышибает.
Просто
натурально.
Мне не мой типаж фильмов. Ну.
Это как там, как говорит Клим Александрович? Вы не пробовали, а отрицаете. Кино хорошее, но потому что талант снимал, отличный сценарий, отличный режиссер, прекрасные актеры, человеческая трагедия разворачивается. Ну да, вот человек такой, там это, беспрекрас. Идиот, дегенерат в конце убили, блин. Ну, а все равно человека, все равно там этим. Папа, мама, сожитель, а жалко, блин. Ну, вот так вот получилось.
Фильм-то прежде всего о трагедии, а не чтобы сказать, а мы особенные.
Сейчас нам ролик-то закроют и нас заарестуют за пропаганду нетрадиционных ценностей. Извините, отвлекся. Да. Машина Бьюик, да.
Машина Бьюик. И о фильме «Кадиллак». Да?
Угу.
И здесь мы видим в этой сцене тоже... Там, кстати, сцена снималась при большом стечении народа, там куча дублей была, потому что все увидели, что идет Брандо, все его узнали, естественно, там давали, там еще, в общем, сцену снимали на бис несколько раз, пришлось, не отпускали. И в итоге там даже, кстати, вот видно, что в одной сцене, вот он падает, Дон Корлеоне, он там вначале, у него распахнута вся одежда, он там лежит на спине, смена кадра идет, он лежит уже на боку, то есть, да, там вот эти вот моменты, ну, это все мелочи, это мелочи, понятно, да, то есть, ну, просто для заметки все это есть. Эта сцена имеет и в романе, и в фильме свою реальную основу. Был такой Фрэнк Скализи, или Фрэнк Скалича, это как угодно называть, Дон Чичо, так называемый. Товарищ родился в Палермо, как положено, переехал в молодые годы в Нью-Йорк, тоже там со всеми там как положено, жил, все нормально было, хорошо. Ходил он под Джо Массерии, затем переметнулся во времена Костоломоровской войны под Маранцана, как водится. Даже какой-то момент был боссом семьи, которая потом стала семьей Гамбино. Но затем, когда Лучано пришел, скажем так, к власти в результате очередного убийства, в данном случае Маранцана, и там начал все переделывать, Скаличи отстранили в сторону... И ее семьей стал командовать Винсент Мангано, это уже достаточно известный товарищ. А Скаличи стал при нем то ли консильери, то ли андербосса, ну, не суть, не важно. И в 1951 году Анастасия устроил белый дробовик Мангано, и сделал с Каличи тоже там своим заместителем. То есть он достаточно долго, он там лет, ну, много он там лет прожил, все у него было хорошо, пользовался он серьезным авторитетом. А в один прекрасный момент его 17 июня 1957 года на, точно так же, но только со смертельным исходом, его застрелили на овощном рынке. И непонятно было, из-за чего его застрелили. Шли слухи о том, что его из-за наркотиков убили. Там, ну, что-то вот, какие-то такие замесы. Все оказалось гораздо проще. Это именно он торговал местами в Коза-Ностре. Полтинничек за статус человека чести.
Молодец.
Да. И когда Анастасия об этом узнала, он сказал, не понял, что вообще происходит.
Надо... Ах ты апельсин.
Скороспелый. Надо убирать. И в итоге тоже там то ли два человека, то ли четыре, но там люди отработали нормально, и они этого товарища Дона Чичи все-таки прикончили. Так что там было все хорошо.
Ну, сцена дурацкая, дурацкая абсолютно.
Снято красиво.
Что это за стрельба такая, я не знаю.
Ну, снято классно. Именно с художественной точки зрения.
Да. Катящиеся апельсины. Да. Это самое главное. Это почти как коляска с Потемкинской лестницы.
Тоже все отсылы.
Да, прыгающие апельсины. Это очень важно. Потому что дальше, как только апельсины, так кого-нибудь замочат. И даже когда в первом сезоне Сопрано пришли убивать негры Сопрано, он там с этой с банкой апельсинов
шел.
Это очень важно. Там, кстати, нормально снято, в отличие от этого.
Ну, там...
Но тоже идиоты.
Но там они специально показаны идиотами. Да. Очень многие товарищи в этом фильме.
Как в художественном фильме «Снэч»? Борис, не посылай на это дело идиотов, блин.
У Солодца, кстати, вообще с кадровым составом очень туго было. Мы к этому вопросу еще подойдем. Это станет вот из-за своих проблем с кадровым составом. Турок Солодца там, кстати, и поплатился жизнью. Потому что... Ладно, дойдем сегодня, обсудим эту сцену. Почему так произошло. Затем мы видим мюзик-холл, поздний вечер, Майкл и Кей идут с мюзикла, и вдруг видят ларек газетный, его замечает Кей, видит там надпись, что папу застрелили.
Интернета не было, газеты выходили со скоростью звука, блин.
Да, мгновенно. Читает она это все Майклу, Майкл там в бешенстве, звонит домой, ну, все. Возвращается, согласно книге, Майкл и его невеста с мюзикла под названием «Карусель». Вот, кстати, по поводу наполняемости сюжета, да, реальными деталями. Мюзикл «Карусель» написал его Ричард Роджерс, музыку, слова Оскара Хаммерштайн, известнейшие авторы, работавшие в паре над кучей мюзиклов. «Карусель» вышла впервые 19 апреля 1945 года. Пережила там кучу постановок, перепостановок и так далее, и даже была признана лучшим мюзиклом 20 века, между прочим. То есть, когда нам рассказывает Пьюзо, что они выходят с «Карусели», то мы понимаем тоже, вот нам это реальность. «Карусель» как раз тогда шла. То есть, вот он на такие маленькие там дает нам вот эти посылы. Ну и дальше мы переходим на Майкла. На Санни Корлеоне. Мы видим, Санни Корлеоне находится дома. Он заканчивает свой разговор с Майклом. Как раз вот этот, вот, который происходил в предыдущей сцене. В этот момент в дверь громко стучат. Санни открывает дверь своей квартиры, входит Клеменция и говорит, ну вот такая ситуация случилась. Вроде бы как папа все-таки умер. Пока информация не проверена. Санни Корлеоне в гневе, там Клеменцию трясет за грудки, спрашивает, где Поли Гатта, который должен был выполнять роль охранника. Клеменция отвечает ему, Поли Гатта вот всю зиму болел, не получилось у него выйти, вот ну, так вышло. Санни Корлеоне утешает жену, в этот момент ему звонят, видимо, звонит ему Солодце, говорит, что Хейган у нас, надо нам поговорить, поэтому Том обязательно вернется, и в конце такой тоже прикол Солодца ему говорит, Санни Корлеоне, ты славишься своей выдержкой, да, Санни? Типа, мы-то знаем, какая у тебя выдержка. Тоже в этой сцене есть забавный момент, Санни Корлеоне то с револьвером, то без револьвера, вот это все у него происходит. Сцена на самом деле весьма странная, потому что если следовать логике фильма, получается, что вот он сидит у себя на кухне, жена там подгузники меняет, а он, ну, папу подстрелили, а я вот тут вот чай пью, да?
Дело житейское.
Дело житейское. Если мы обратимся к книге, мы поймем, что в данном случае эпизод фильма немножко вырван из контекста, потому что мы знаем, что сразу после покушения Сане Корлеоне начинают звонить люди. Первому звонит детектив Филлипс. Это человек, который, скажем так, на корабле не находится у семьи Корлеоне в участке капитана Макласки.
Да.
И он ему сообщает, что твоего папу подстрелили, скорее всего, он жив. Потом начинают звонить другие люди, все-все-все-все-все. Потом звонит ему, не приходит Клеменца. И Санни собирается, уже после того, как он собрал информацию, он собирается идти и идет в дом папы. И на самом-то деле, тоже в фильме этого не показано, во всяком случае, явно, у Дона Корлеоне не просто усадьба, у него целый квартал. Там штук 8 домов, которые все огорожены, и там чужие люди не живут. Поэтому Санни Корлеоне не просто на какой-то квартире находится со своей женой, он через дорогу находится от виллы папы, ему там, это, в общем, грубо говоря, это такой генштаб семьи. То есть там все логически абсолютно в этом плане обосновано. И что зачем, затем делает Санни Корлеоне? Не просто он там что-то с кого-то требует, как в фильме, он сообщает маме о том, что случилось, он вызванивает второго капо Реджи Метессио, и он делает самое главное, он звонит человеку своему в телефонную компанию и требует, чтобы тот ему срочно дал распечатку телефонных переговоров соединений Полигатта. То есть у него не просто, ах, он заболел, значит, он предатель, там
все совершенно иначе. Раз тебя нет на месте,
конечно,
значит, ты предатель. Начнем отсюда. Теперь проверим.
А теперь проверим.
Потому что нельзя. Да. Обоснуй.
Да. И потом это получит свое продолжение. Затем в фильме мы переносимся в какой-то то ли гараж, неважно, в какое-то подсобное помещение, где...
Гад-то это, извини, перебью, это, наверное, Кошкин.
А?
Это Кошкин. Они же все это, там все, ну, не все фамилии, но они говорящие. Уже, по-моему, обсуждали Корлеоне. Никто не знает, что это такое. Это какая-то там смесь арабского, не арабского. Но если к латыни, то это львиное сердце. Корлеоне – это львиное сердце. Не шаляй-валяй. А потом там был этот, как его? Забыл.
Львиное сердце, львиный край, что-то такое. В общем, со львами это связано.
Нет, львиное сердце. Кор – это сердце, Леоне – это лев по латыни. А потом там был этот... Блин, слушай, маразм меня накрывает уже атас. В конце-то, где Нери был, Альберто Нери, да, который...
Нери – это черный, по-моему.
Да, черный. А второй был Малинин. Но Малинина я забыл, как фамилия. Ну, дай... Лампедуза.
Лампоне.
Лампоне, да.
Рокко Лампоне.
Лампоне – это Малинин, короче.
Хорошие фамилии русские у всех. И Том Хейген тоже его угощают, то ли, не знаю, кофе, то ли его угощают там чем-то спиртным, и Салуция ему начинает говорить, что надо вести переговоры, я понимаю, что Санни будет мстить пока что, затем все успокоится. «За мной семья Татталья», – говорит Тому Хейгену Салуция. «Они не допустят вместе с прочими семьями кровопролития, поэтому давайте все-таки будем разговаривать». И
если папа ваш тупит, то его уже подстрелили.
Ну, на тот момент, да.
Придите в себя.
Папа считался мертвым. Затем, когда Том Хейген от безысходности говорит, да, конечно, я готов быть парламентером фактически, все выходят на улицу, и в этот момент Салуция допускает ошибку на самом деле, потому что он узнает о смерти, о том, что папа жив, и у него, видимо, случается какой-то нервный эмоциональный всплеск, и он свои эмоции выдает, конечно, Тому Хейгену, то есть он говорит, ну, нам всем не повезло, и мне, и тебе, и всем, потому что папа жив, что-то теперь будет другое. Да. Здесь мы наталкиваемся на очень серьезное, я потом несколько раз это буду повторять и подведу к своей мысли очень неоднозначной по поводу сюжета фильма и книги.
Да.
Наталкиваемся на противоречие. В романе, вот что говорит Салуция, для меня связи при этой встрече, для меня связи семьи Корлеоне в мире политики важнее всяких денег. Ну ладно, мы уже обсудили, что в принципе здесь никакая политика, но...
Да.
Предположим, мы действуем в логике романа и фильма. То есть, хорошо, пускай так. Но мы знаем, что все связи политические в семье Корлеоне были завязаны на Дона Вита Корлеоне лично. Никакой Санни Корлеоне полудурошный,
да.
Никакой Том Хейган.
Тебя вообще никуда выпускать нельзя.
Да. На тот момент никакой Майкл Корлеоне никакими связями не обладали, и с ними бы никто и разговаривать-то не стал. Если следовать этой логике, получается, что убивая, пытаясь убить Дона Вита Корлеоне, Солоце свой интерес в семье Корлеоне сам же, получается, и хоронил.
Угу.
Для Солоце жизнь Вита Корлеоне – это была единственная гарантия добиться того, чего он хочет.
Угу.
Потому что на самом деле деньги, ну, мы понимаем, раз семья Тоталья готова деньгами поручиться за возможные траты семьи Корлеоне, значит, у семьи Тоталья тоже все хорошо.
Угу.
Да и у Солоце-то, как показывает практика, тоже с деньгами неплохо, все, да, очень шоколадно обстоит. Он там раздает направо-налево. Да? То есть, сам себе в данном случае турок Солоце противоречит. Потом я обосную, возможно, почему. Да?
Угу.
Мы к этому еще подойдем. Угу. Ну и тоже тут сразу пока помню несколько моментов. Перевод я привожу романа по Марии Иосифовне Кан, да, той самой женщине, перевод, который мы обсуждали. Все хорошо переведено, вот этот стиль Пьюзо, телеграфный такой, хемингуэйский, да, вот это вот короткие предложения, в основном там скупые фразы,
uh-huh,
минимум там лишнего,
uh-huh. Uh-huh.
Все хорошо, но как только ты читаешь нюансы специфические, которые не знает простой переводчик, условно говоря, простой. То есть, все, что касается, там, допустим, да, медицинских терминов, криминальных терминов.
Юриспруденции, да.
А?
Юриспруденции.
Юриспруденции. Ты понимаешь, что здесь перевод летит начисто. То есть, допустим, ну, там она прямо в тексте, во всяком случае, в электронной версии, которую я читал, у нее там консильорий, да, указано, советник. Ну, не консиль, он консильерия. Это не множественное число, это единичное число, раз уж ты прав. Ну, посмотри ты в оригинал,
господи. Ну, там то же самое, как мафиози, мафиози и мафиозо.
Мафиозо.
Ну, для нас одно и то же. Чего? Вот он мафиози. Да. Так это ж множественное. Нет.
А мы
он
так
мафиоза,
привыкли.
Да. Да.
Или, допустим, первый агент вынул из его, а Фредди после убийства Дона Корлеоне, первый агент вынул из его наплечной кобуры автомат. Ну, в оригинале ган, ганс, ган, пушка, да, ствол.
Да, 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 да.
Какая наплечная кобура? Как оперативная, если уж... Хорошо, ну, из-под мышки, из-за, да, пазухи напиши.
Да, 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 да.
Наплечная, да? Какой автомат может быть в наплечной кобуре? Ну, блин, ну, елки-палки.
Печально.
Ну, спросите вы кого-нибудь в таком случае, раз не понимаете.
Ну, надо редактора тащить. Это, кстати, тоже. Вот у нас-то интернет есть.
Да.
Вот у нас есть Владимир Неволин, который четко знает все про американские автомобили и непрерывно рассказывает,
да,
что это откуда-то, да, туда-сюда. Прекрасно. Есть, да, специальные ресурсы и люди есть. Про оружие, из чего,
конечно,
стреляли бандиты, что это за пистолет, да, что это за калибр.
Чем какой, этот револьвер отличается.
Какой, да-да-да, леварверт там ловил, да, Фредди и всякое такое.
Ну, в общем, хотя, повторюсь, перевод сам по себе неплохой,
угу,
пока,
угу,
мы не уходим в эти темы все.
Автомат.
Затем...
Тогда автоматов-то, извините, конечно. Да и какое? Ну, есть... Опять-таки, если скатываться уж совсем в правильное, то это пистолет-пулемет, который,
да,
можно,
бы,
засунуть, ну, какой-нибудь УЗИ, УЗИ, как его там зовут.
Ну, тогда-то это
когда он появился.
Пахло.
Да, 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 да. ППШ, что ли?
Томми Ган, да.
У нас люди ходили с ППШ, конечно, да, но это тот же Томми Ган, да, чудовищное оружие. Представляешь? 11 миллиметров калибруется. Что это такое?
Скорострельность.
Блин, да.
Сумасшедший. Что происходит затем? Мы видим в фильме, как Майкл Корлеоне приезжает в отчий дом, там толпа народа, идет он на совещание, которое, угу, происходит в кабинете у папы, там Санни Корлеоне, Майкл, Хейген, Тессио Клеменса. И здесь у нас, опять-таки, вот мы в это противоречие опять наталкиваемся, Хейген говорит в фильме: «Если мы теряем старика, мы теряем политические связи и половину влияния. Дальше, если отец умрет, надо уступить». Тоже вопрос, да? Вы теряете политическое влияние, вы теряете связи. В чем вы теперь уступать-то будете? Ну, вот папа умер, что вы теперь можете-то? Вы ничего, как показала практика, вы и не можете. Вообще тогда непонятно, зачем вы нужны в данном конкретном случае. Ладно, входит Полигата, говорит, что какая-то есть посылка, за посылкой идет Тессио. И Саня тут говорит Клеменции этого, как там, стронца, то есть этого ублюдка надо кончать, да, то есть после этого Тессио приносит бронежилет, в нем те самые две рыбины, которые у нас до этого фигурировали в другом виде в фильме. И Сани спрашивает Корлеоне, что это вообще? Кстати, по фильму спрашивает Сани, в книге спрашивает Майкл.
Ну, Сани-то должен такое знать.
Сани-то, как Сани-то не знать, это у него не то, что удивление не должно быть, он должен это воспринять как, ну, само собой разумеющееся.
Тебе ж послано.
Да. Не для кого-то там, не Майклу же посылали.
Все же уверены, что ты понимаешь.
Вот. И здесь, опять-таки, в фильме у нас идут такие достаточно эти все моменты обрывисто, а в книге это все показано по-другому немножечко. То есть, когда Майкл приезжает домой, он там утешает жену, жену Тома Хейгена, он общается с Сани, он видит, что у Сани уже составлен расстрельный список, кого там кончать они собрались. Он попутно нам Пьюзо рассказывает, что они с Полли Гатто, оказывается, Майкл с Полли Гатто, были хорошо знакомы, что они там учились вместе в школе, что они, в принципе, люди, которые знают друг друга близко, замечательно. И здесь же нам становится ясно дальше развитие вот этой мотивации Сани убрать Полли Гатто. То есть Саня уже видит эту распечатку, телефону ему сообщают информацию, и выясняется, что в этом месяце Полли болел 3 раза, и каждый раз в эти дни ему звонили с телефона автомата напротив отцовской конторы. И сегодня звонили, смотрели, видимо, заменит ли кто-нибудь Полли, или он будет сам на работе. Или, возможно, звонили с другой целью. И вот тут все сходится, вот все в мазь. Да?
Да.
Приболел, звонки, наблюдательный пункт напротив отцовской конторы. Все понятно, кто предатель, можно выносить приговор, да, а не просто там «мне он не понравился». И здесь же в книге Санни Корлеоне нам показан тоже человеком, который наконец понимает, из-за чего все произошло. То есть ему, видимо, после этой папиной моральной плюхи наконец стало все ясно, и он говорит: «Я во время разговора брякнул лишнее», то есть во время встречи с Солоца, «показал ему, что я бы, может, и не прочь, маху дал, хотя отец крепко-накрепко вколотил меня, что разногласия внутри семейства никогда не должен знать посторонний. Солоца делает вывод: если убрать отца, то я волей-неволей пойду на сделку насчет наркотиков». Ну и так далее, да, то есть вот мы здесь понимаем, что вся вот эта мотивация, она как раз всплывает. И в тексте там дальше, когда происходит это вот совещание, тоже к вопросу о переводе. Есть любопытное выражение. Я прошу прощения за свой английский. В оригинале, когда Хейген анализирует поведение Солоца, он его называет «Pezzo Novante». И дальше в переводе это звучит так, что он король в своем деле, без дураков. Да? В оригинале это... А вот, Дмитриевич, может быть, вы хорошо по-английски прочитаете, чтобы я тут не портил. Прямо вот видите, как написано.
Пенсионанты.
Это что-то английский текст.
Real 90 caliber. То есть настоящий. А что такое 90?
А вот сейчас я... 90 caliber. То есть смысл в чем? Что такое пенсионанты? Пенсионанты это в буквальном смысле наванты 90, да? То есть это такой термин, его по-разному переводят с итальянского. Либо очень тяжелая гиря, либо что-то...
Тяжеловесное.
То есть чего-то много. Ну, 90, то есть много чего-то там. Да? То есть этот тяжеловес перенос в основном смысле авторитет.
Ну как, в боксе.
Да. Да.
То есть, Тайсон, да. Так скажем, да.
То есть это авторитет, и здесь идет отсылка... 90-й калибр. У американцев калибры считаются в десятых долях дюйма. У них, вот, допустим, 50-й калибр – это 12,7 мм в переводе нашего. Так 90-й – это уже, мы понимаем. Да, то есть смысл такой, что если совсем уж, да, переводить прямо, не стоит недооценивать Солоца, он пецанаванта, то есть настоящий крупный калибр, да, или не стоит пренебрегать Солоца, он так же крут, как крупный калибр. Вот, то есть никаких там ни король в своем деле, ни без дураков. Это такая, скажем так, аналогия наванты 90 и 90-й калибр. Это игра слов с итальянского на английский, которую прямо не перевести, да. Но в то же время, так как ее перевели в данном данной книге. Ну, тоже не совсем это...
Художественный фильм «Бумер 2».
Правильно.
Тихо. Мужчина серьезный. Возможно, даже отсидел. Нет, «Пецанаванта» – это нововведение, это не 90.
Нет, «Пецанаванта» – это «Пецо Данованте». Данованта. «Пецо Данованта». Это тяжеловес или авторитет. Это старый термин, который еще в сицилийской мафии имел место.
Ну,
ему
да.
очень много лет. Он появился там в 30-е еще тоже годы. «Пецо Данованта». Тут совершенно точно могу сказать. Ну, и дальше.
Известная личность в криминальном мире.
Я и говорю, авторитет.
Я бы сказал, да, да, да. Мужчина авторитетный.
То есть, «Пецо Данованте», то есть, да, вот да, 90, 90, «Пецо Данованте», 90-й калибр. Авторитет, да, то есть, все. Наш прямой перевод именно таким будет. Ну, и дальше в этой сцене мы наблюдаем следующее в книге. Том Хейген постоянно подчеркивает, что происходящее – это только бизнес, что это надо расценивать исключительно как потери деловые, что не надо зацикливаться на личную месть, что ну, папу подстрелили, ну да, это проблемы нашего бизнеса. И в книге мы замечаем, что характер Майкла начинает меняться. То есть ему он ведь занимает гораздо более активную позицию в фильме, в книге, чем в фильме. И он, допустим, когда его сажают на телефон дозваниваться до Люки Брази, там ситуация есть такая. Майкл заметил, с какими нарочито безучастными лицами сидят Клеменса и Тессио, наверняка пряча свое презрение к нему. То есть Майкл, у него начинает характер на фоне этих всех разговоров, на фоне того, что произошло с папой, изменяться. И вот эта его дуга характера, вот она тут у нас начинает вырисовываться. Следующая сцена. Клеменса прощается с женой, она ему вдогонку кричит: знаменитая, не забудь про каноли, те самые. У дома Клеменса стоит машина, в ней за рулем Поли находится, все еще притворно кашляющий, притворяется до последнего гад. Сзади сидит Рок Каламбоне.
Малинин.
Рок Камалинин.
Впереди Кошкин, сзади Малинин.
Клеменса,
это, кстати, всегда, вот ты знаешь,
опасное
место. Вот лично на меня, как и на всех, чужие языки, они так вообще круто звучат туда-сюда, такие необычные сочетания звуков, там какой-нибудь, я не знаю. А
в реальности?
Когда на самом деле, когда ты четко понимаешь, про что это, ну как сопрано, я тебе рассказывал, это высокий. Сопрано высокий, сатана низкий. Это, еще раз повторю, что это на въезд в долину, где город Корлеоне. Костелло сопрано, это башня, которая высоко стоит. Костелло сатана нижняя стоит. Ну, как-то... И все совершенно по-другому. Высоковский какой-нибудь, он, я не знаю, там высокий, неправильно фамилия такая. Но в целом оно раз-раз-раз, и вдруг все говорящее получается.
Да. В этом плане мы уже обсуждали фамилии деятели Римской Республики, Римской империи, да, читаешь Брут, Цезарь, Цицерон, а как перевод-то начинаешь, да, там сразу этот горох, этот тупица.
Как звучит этот... там, Цинцинат какой-то, Цинцинат кучерявый.
Одинобарб, да, рыжебородый, рыжая борода, ну и так далее, да, и тому подобное. Ну и Клеменса говорит, что будем сейчас подыскивать квартиру для тюфяков. Тюфяки – это что? Это еще Джо Валачи описывал, что когда была Костеломорская война, надо было где-то, извиняюсь, ховаться, прятаться, то есть в какой-то квартире, чтобы сидеть в засаде, да, то брали с собой, ну, что было тогда брать? Спать на чем-то надо, какой-нибудь матрас люди брали, на пол побросали, да, и там стрелки сидят, ждут.
Да, условия были неприхотливые. Сам он в детстве спал на мешке из-под угля, напомним, да. Поэтому матрасы…
В счастливой Америке.
Ну, и там про матрасы.
И, соответственно, с той поры этот термин стал достаточно распространенным. В общем, они едут, наши герои фильма, искать квартиру для тюфяков. Попутно мы видим, что зима почему-то сменяется летом, там в планах города постоянно климат меняется. Ну, это ладно, это тоже мелочи. И затем машина выезжает за город, мы видим, что это какая-то прибрежная полоса, растут камыши. Это, видимо, где-то там в районе Либерти парка, который как раз за спиной статуи Свободы есть. Угу. Там сейчас все понятно поменялось, но в те годы, когда снимался фильм...
Времена далекие, теперь почти были. Да.
Клеменце говорит, мне надо отлить. Пока он писает, Лампоне валит поле Гатта. И дальше Клеменце опять-таки вот эту знаменитую фразу говорит, забери каноли,
да.
Обязательно, которая в сопрано, да, вот они с этими каноли. Трубочка вафельная с разными там наполнителями, десерт. В фильме тоже происходит глупость, на самом деле, которой в книге нет. Потому что Клеменце велит Лампоне, бросай пистолет, ну, револьвер,
да,
здесь.
Да, да, да.
Зачем?
Зачем?
В книге Клеменце велит Лампоне, бросай пистолет в болото. Ну, вот же у тебя там...
Так точно.
Отойди на 10 метров, запульни...
Фонтанку.
Конечно.
Или как в художественном фильме «Ирландец». А здесь мы выбрасывали пистолеты. Да. И там на дне такая гора пистолетов.
Естественно.
Идиоты, блин.
Вот эта сказка про то, что надо оставлять оружие, орудие преступления, и это почерк профессионального киллера, она вот, видимо, на основании вот этих вот фильмов у наших профессиональных киллеров и появилась в 90-е годы. Потому что такой ствол, ствол – это след.
Конечно, да.
Даже если нет у тебя отпечатков пальцев на стволе, у тебя может на них остаться патажир, так называемый. Когда человек стреляет из любого вида оружия, он оказывается в облаке пороховых газов, которые ему забиваются от подногтевого до носа и ушей, и потом оттуда просто можно у него это все вычищать. В конце концов, зачем давать повод следователю, грубо говоря, сравнить пулю и
ствол.
Чушь полная.
Конечно.
Поэтому вот это все, это, конечно, не практиковалось в реальности. Запросто использовали одни и те же виды оружия, допустим, в Коза Ностре, одно и то же оружие на несколько акций. Там, допустим, в 80-е годы, когда началась ламоттанца в Палермо, там, когда корлеонцы начали отстреливать там всех, так они с одного и того же Калашникова, они, по-моему, застрелили и дал Лакьезу, и Инцерилла, и кого-то там еще. То есть, они там использовали ствол по максимуму.
А что выкидывать, да.
А зачем? Это же полезный продукт. Да? Потом, видимо, избавились. Но смысл такой. Да? То есть, оружие почти никогда на месте происшествия никто не оставлял.
Ну, тут я, извини, опять перебью. Ну, блин. Тюрьма в народе называется академия. То есть, места лишения свободы – это академия. Потому что там, как там, палка нема, отдаст ума. Потому что там набираются ума.
Да, хочешь, не хочешь.
Вот дети, например, откровенные. Дети на малолетках все хором говорят, что здесь тебя так думать научат, соображать. Вот, потому что, а что сказать? Вот сказали тебе что-то... Невинный вопрос. Известный орган сосал. Селедкой пахло? Что ответить? Да? Поздравляю. Нет? Не пахло? И,
ну, значит, ты какую-то свою осведомленность-то выдаешь.
Да,
ты,
да, да, да. И чего? То есть, думать надо постоянно. Они там все настороже.
Конечно.
Когда привозят из мест лишения свободы, задаешь вопросы человеком. Полминуты сидит с хрящища шестернями.
Кроется, да? Да?
Это о чем вообще надо сказать, чтобы не подтянули там туда-сюда. Это важный, так сказать, аспект. Кроме того, что сообразительности не трепи языком, кроме того, там идет непрерывный обмен опытом.
Да.
Поэтому это академия. Каждый дурак знает, что есть криминалистические учеты, эти пули гильзотеки. Тут у тебя боёк стукнул вот так, здесь по стволу пошло вот так, и это идентифицируется и так,
конечно,
и так, и вот твой ствол, и здрасте. А тут ты его бросил. Поздравляю! А кто тебя такому научил?
А тут у тебя марлевым тампончиком.
Да, и тут вопрос-то еще дальше. Ладно, я могу понять, когда это какие-то гопники, я могу понять, да. А это профессионалы своего,
конечно,
дела, которые все знают на зубок, выжили в этом страшном мире и продолжают преступную коммерческую деятельность.
Ты должен никаких следов не оставлять. Сам
можешь консультантом выступать, что и как делать. Блин. Тоже, кстати, характерный момент. Почему сотрудников, адвокатов, прокуроров на общие зоны не сажают? Ты ж там их научишь неведомо
чему. Нехорошенько.
Да. Зачем это? Нельзя, блин.
И опять-таки мы говорим об оружии. Ну, тебе вот в «Крестном отце 2» там вообще вот аналогичная ситуация с молодым Вито Корлеоне, когда он кого там Фануцци, или как там, да, зовут этого авторитета, да, когда он его в маленькой Италии убивает. Фануцци, да? Он его убивает, затем он уходит крышами, он разбивает револьвер, он его раскидывает там.
Да, в разные части, да.
Очень четко все.
Но в книжке-то правильно написано. Вот он его в дымоход, где там, да, куча говна какого-то.
И стреляет, лежит. У него замотан он, да, полотенцем ствол. То есть там даже вот это распространение этих пороховых газов, оно сведено к минимуму. То есть вот там просто хрестоматийно показано, да, как эти люди работали.
Казалось бы, ничего хитрого. Зачем вы
чего? Оказалось бы, да, на самом деле.
Странно, что он не говорит: «выкинь автомат».
Из наплечной кобуры.
Там, из наплечной кобуры.
Ну, смотря как перевести. Тоже. Вот. В романе мы тоже ситуацию узнаем немножко более развернуто, то есть нам рассказывается о нелегком жизненном пути Полигатта, видимо, ему не хватало денег в связи с большими тратами, и тут турок Солоцци на него и вышел, и его соблазнил, ага, легкой деньгой. И в книге есть забавный момент, Клеменца заранее начинает подыскивать замену Полигатта, то есть кого на его место поставить, перебирает ряд кандидатур, одного он отсеял, потому что тоже вот тонкий юмор у Пьюзо, вот он проскальзывает в этих моментах. Одного он осеял потому, что слишком уж он легко сходился с черными, что выдавало определенный изъян в складе личности. Это, я не знаю, почему книгу еще не прокляли в нынешние времена в США за такую-то фразу.
А там сурово. Не знаю, тебе не рассказывал, всем рассказывал многократно, что когда-то давно, читая американские новости, а там, значит, о том, что родители требуют изъять из школьных библиотек Марка Твена,
да,
«Приключения Гекльберри Финна». Ну, что там такого? Полез. Ну, в оригинале есть. Ну, в смысле, английский. Советское издание, текст английский. Принялся читать, мама дорогая. Там слова «негр» в книге нет вообще. Он кругом строго «нигер». То есть черномазый,
да,
это так называемый derogatory term, то есть оскорбительное, он кругом черномазый. Негр Джим, он дебил там такого количества, он человек хороший, добрый там, при этом раб, то есть в униженном положении, но он настолько дебильный, такой дурак, именно дурак, суеверный, бестолковый там вообще, что, ну негр, одно слово, негр,
точнее,
черномазый, да. Я аж как-то это же вроде, ну, не сказать, что это детская книга, потому что, ну, и дети видят одно, взрослые другое, как всегда. И даже в «Приключениях Тома Сойера», помнишь, там был индеец Джо, который в пещере умер, он не индеец, он называется «Инджин». А «Инджин» – это тоже оскорбительное слово, ну, не чурка, но примерно там, то есть ты обезьяна практически, понимаешь, ну, такая... Вот такое отношение. А что тут-то, да, удивляться? Там, конечно, расизм, их сегрегация, все отдельно. Это не люди, блин. По нашей стороне улицы не ходи, в наши туалеты не заходи, воду из нашего краника не пей, в кабаки нельзя, ничего нельзя.
Ну, так вот. И в мафии, да? Мы же с как у них? Мы же с черными не работаем. То есть, то, что ты там контачишь с кем-то ребятами из Гарлема, ну, блин, ты как-то смотри...
Запомоился.
Да, не с теми людьми ты связался. За это и ответить можно. Это тоже абсолютно реальная тема. Психология показана в романе замечательно. После этого мы переходим к сцене, где Майкл Корлеоне так сиротливо на скамеечке сидит во дворе своего дома. Его зовет к телефону Клеменца. Майкл говорит со своей подругой, с Кей Адамс. Рядом куча мужиков что-то жрет, Клеменца что-то там жарит. А у этих выяснение вопросов о любви. Кей там...
Страдает.
Да, Кей страдает, ну и так далее, и тому подобное. И появляется Санни Корлеоне, спрашивает про Поли. Клеменца говорит, поле ты больше не увидишь, а Майкл Корлеоне собирается ехать в город. Ну, вот как раз на, в том числе на встречу с Керри Адамс, а потом, получается, к папе в больницу.
Угу.
В романе традиционно данная сцена, она лишь часть общей ситуации, потому что после вот этой сцены на кухне происходит очередное совещание, которое, на котором участвуют все те же самые лица. Нам Пьюзо дублирует, и он это делает тоже субъективно, по моему мнению, специально, одну и ту же ситуацию. Он нам дублирует опять вот эти диалоги между Санни и Томом Хейгеном, которые упираются в две крайности. Для одного, для Санни Корлеоне, который больше движет эмоциями, происходящее это все-таки в большей степени повод для мести. Угу. Он же потом на эту месте сорвется.
Угу, угу.
Для Хейгена это все-таки бизнес. То есть у нас такой Санни воплощение эмоционального начала, Том Хейген – это воплощение рассудка, здравого смысла. И как описывается, в частности, да, Санни в романе, «Толстые купидоние губы и медная кожа побледнели, сделались черными. Начхать ничего, они там спят и видят, пускай лучше не встревают в эту шибку». Это он так говорит про остальные пять семей. Клеменция и Тессио беспокойно задвигались на стульях. Пехотные генералы, которые слышат, как их командующий, очертя голову, решает брать штурмом неприступную высоту, чего бы это ни стоило. Угу. То есть нам вот описывается вот этот эмоциональный срыв Санни.
Ну, этот псих, да.
Да.
А тут трезвомыслие. Да.
А Майкл Корлеоне за этим наблюдает. И это все потом выльется тоже в один момент, который в фильме, увы, полностью обойден вниманием, но для книги он имеет одно из решающих значений, для понимания мотивации того, что будет делать Майкл Корлеоне. И именно в ходе вот этого второго совещания и узнают о гибели Люки Брази все действующие лица. То есть в этом совещании опять речь идет о вот этих политических связях, о том, что именно из-за политических связей нужна была семья Корлеоне, что семья Корлеоне, если папа все-таки умрет, лишится своих вот этих всех политических контактов. Нам Марио Пьюза постоянно эту информацию вдалбливает. Он нам вот это противоречие между попыткой убийства Вито Корлеоне и тем, что сделал Солоце, поскольку убийство Вито Корлеоне, повторюсь, обесценивает семью Корлеоне как помощь для дела Турка Солоце. Он нам постоянно это повторяет, неоднократно. Здесь как раз и Иван Диденко, да, человек, который здесь неоднократно бывал, он трактовал свое видение шекспировских там пьес, я не помню, Гамлета и так далее. Здесь в сюжете есть двойное дно. Вот чем великая книга действительно отличается, да, от чего-то посредственного. Тогда ее читаешь, ты понимаешь, что в ней за первым слоем сюжета криминальный роман, да, казалось бы, «Крестный отец». За ним есть, во-первых, личностная драма, за ним есть очень сильное изменение характера героев, и за ним еще есть, возможно, какой-то подтекст. То есть, когда сюжет специально, не специально, на самом деле, может быть, развивается, и он подразумевается в нем совсем не то, что кажется на первый взгляд. Я сейчас к этому тоже подойду. Чуть позднее. Пока приведу аналогию. Я не знаю, в курсе ли был этой ситуации Марио Пьюза, но поскольку он все-таки пользовался достаточно неплохими источниками информации, и, видимо, когда я вот перечитываю «Крестного отца», у меня такое ощущение, что он определенную информацию искажал специально. То есть человек не просто так написал эту книгу. Да? 26 декабря 1962 года был убит в Палермо такой Кальчедонио де Пиза. Его убийство послужило началом так называемой первой войны мафии в Палермо. Закончилось все не очень хорошо. Там был взрыв в Чакулье, когда убили, там взорвалась машина, погибло человек 7 полицейских, и мафию в Палермо начали кошмарить. Так вот, Кальчедонио де Пиза вначале убили, считалось, из-за темы с наркотиками тоже, потому что он был ответственен за поставку крупных партий наркотиков в США, которые как раз вырабатывались в Марселе, затем шли вот маршрутом сицилийским в Америку. И изначально на почве смерти этого Кальчедонио де Пизы схлестнулось несколько палермских семей, там было большое кровопролитие. Затем, в конце концов, выяснилось, что там был такой Микеле Каватайя по кличке Кобра, очень хитрый товарищ, который подставил всех остальных, пристрелил этого Кальчедонио де Пизу, подумали на братьев Ла Барбера, тоже там местных авторитетов, все завертелось, все друг друга убивали, а Микеле Каватайя смотрел и смеялся. И только подужил, они называли тебя земляным червяком, и там все лбами столкнулись в итоге. Ему это не помогло, его там через несколько лет там тоже застрелили, но не суть. То есть, война началась совсем не из-за этого. И я потом подведу к мысли, что, да уже можно и сейчас сказать, что у меня такое ощущение, опять-таки, двойные смыслы мы ищем, что убивали Дона Вито Корлеоне не из-за того, что он хочет или не хочет заниматься наркотиками. То есть, ситуация с Солоца – это был такой мотив. На самом деле, просто происходил передел влияния внутри этих пяти семей, и нужен был повод, чтобы лбами стравить некоторых товарищей. Опять-таки, это чисто косвенный вывод, который можно списать на мою собственную трактовку сюжета. Но если исследовать логике его развития, у меня другого вывода
нет. Но мы повторимся. Да. Какие, причем тут какие-то сенаторы, торговля, конечно, наркотиками, вообще непонятно, блин. Причем тут какие-то твои понятия, да, можно проституток там крышевать или это причем. А то, чем ты занимаешься, это неприступная деятельность, да? И сенаторы с тобой там лобызаются постоянно. Ну, прекрасно. А дальше ты помер, а что, вся преступная деятельность завязана на сенаторах?
На сенаторов.
Эй, вы что вообще? Ну, если ты с кем-то знаком, начиная там с начальника полицейского околотка и заканчивая действительно сенатором, да, ну, это прекрасно. Возможно, это поможет тебе решить какие-то вопросы.
Тебе лично.
Тебе лично. Но завязать преступную деятельность на этих людей, ну, это как-то, мягко говоря, странно.
И опять-таки деньги, денег-то хватает, деньги-то тоже ведь не нужны. Угу. То есть, это все предлог для того, чтобы семью Корлеоне просто вывести из игры. Угу. После этого эпизода мы переходим, опять возвращаемся к Кей Адамс и Майклу Корлеоне. Они с грустными физиономиями что-то едят. Затем Майкл Корлеоне встает и собирается к папе. Кей ему говорит, ну, типа, может быть, я поеду с тобой. Майкл ей говорит, нет, не надо. И она его спрашивает, мы с тобой еще вообще когда-нибудь увидимся? А он отвечает, я не знаю, и уходит. В книге сцена абсолютно другая. Там, опять-таки, Майкл и Кей вместе ужинают, но они не обсуждают расставание возможное, они обсуждают свадьбу. И Кей его спрашивает, Майкла, когда мы поженимся? А Майкл ей отвечает, когда скажешь, вот только утрясется семейная неурядица, и отцу станет получше. После рождественских каникул я вернусь в университет, и мы встретимся в Ганновере. Договорились? Договорились, отвечает она. Она смотрела, как он выходит из номера, машет ей рукой и садится в лифт. Никогда еще он не был ей так близок, так любим ею. Если бы ей сейчас сказали, что она не увидится с ним целых 3 года, она бы, наверное, с ума сошла от горя. То есть, лейтмотив встречи абсолютно иной, чем нам показано в фильме. Опять-таки, на художественную ценность это никак не влияет, и в рамках логики фильма все хорошо. Просто в фильме и в книге это все разные сцены. Дальше следует сцена в больнице. Майкл Корлеоне приезжает во французский госпиталь, так называемый, ходит по пустым коридорам, обалдевает от того, что нет,
никого нет,
вообще никого. Заходит в палату к папе, который никем не охраняется, ничего там не происходит. Видит медсестру, медсестру уговаривает, что помоги, говорит, вы знаете, кто мой папа, сейчас тут может быть такое, что давайте-ка папу спрячем. На каталке выводят Вито Корлеоне в какую-то другую прячут палату.
Подсобочку, да.
Да, ну, Майкл...
туда, где не ищут.
Да. Да. Майкл с медсестрой и нам показывают, как пустой коридор, и там какие-то шаги мирные раздаются, и Майкл уже думает, что все, идут папу убивать. На самом деле появляется пекарь Энца, который зять Назарина, того самого, которому помогал Дон Вито Корлеоне в начале фильма, он идет с цветами. Цветы, кстати, у него разные постоянно. В одной сцене один букет, там на улице уже другой. Не суть. И мы понимаем, что пекарь Таназарин, кстати, сделал правильный выбор. Потому что Энса – это единственный человек из тех, кто не связан родственными связями с Вито Корлеоне, который ничего не побоялся, ничего. Он сказал, я хочу выразить свою благодарность. То есть, парень толковый, действительно правильный, да, в логике фильма, он пошел помогать. И когда ему Майкл Корлеоне говорит, пойдем со мной на крыльцо, он выбрасывает цветы, там поднимает ему шляп, воротник. Видно, что Энса боится, ну, а тут любой испугается, тебя могут убить, да, потому что ситуация принимает неоднозначный оборот, но Энса этот стоит, и ему отведенную роль якобы охранника Вито Корлеоне отыгрывает до конца, отыгрывает четко. А что происходит на улице, пока Энса и Майкл нервно курят на крылечке, безоружные, подъезжает машина, проверка, там то ли турок Солодца, то ли еще какие-то люди, но факт в том, что это дозорные, которые должны дать команду людям, которые пойдут папу убивать, но видят эти товарищи, что ситуация идет немного не так, как им хотелось, что какая-то якобы охрана у папы, и они отзванивают в полицию, поэтому подъезжают сотрудники полиции. И мы видим, как впервые мы видим
капитана.
Получается, капитана, да. Но капитан что делает?
Начинает хамить.
Начинает хамить, начинает разбираться. Майкл его спрашивает, сколько вам турок заплатил, да, за то, чтобы это делать. И капитан ему такую дулю отвешивает, там можно и умереть, в принципе.
Ну, крепкий, раз лицо поломал.
Да, он уже там ему челюсть сломал, там зубы скулу. И так далее. И здесь...
Он ему скулу сломал, то есть там,
да.
Это, ну, как его, по левую, да, бил правую, сломал левую. У меня товарищи так сломали, а там же это, здесь глазной нерв,
да.
Ущемление, там какие-то настолько нечеловеческие боли были, пока там штопор скулу закручивали, там, вытаскивали. Все это.
Он же там терял сознание по книге.
Очень болезненно, да. Да.
И здесь мы опять видим вот эту арку изменения характера Майкла Корлеоне. Он заметил торжествующий взгляд капитана и попробовал усмехнуться в ответ. Хотелось во что бы то ни стало скрыть от чужих глаз ледяную твердую ясность, подчинившую себе его мозг, лютую холодную ненависть, заполнившую каждую клетку его тела. Это было восхитительное ощущение. То есть мы понимаем, что Майкл себе открывает вот на вот этих вот кризисных моментах свой новый характер, он у него постоянно преображается.
Свое настоящее нутро,
да,
я бы так сказал.
Звериное.
Да.
После этого Майкл приезжает к дому отца, аппаратно возвращается, узнает от Тессио, приезжает он с Клеменцией и Хейгеном, узнает от Тессио, что убили Бруно Тотталья. Дальше следует очередное совещание, там довольный Санни ходит, говорит, что турок предлагает идти на переговоры, но я на эти переговоры не пойду, мне нужна шкура Солодца, иначе война, 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 ну и так далее. Хейген опять ему говорит, Санни, это бизнес, не надо встревать и так далее и тому подобное. И Майкл тут подает голос и говорит, ребята, не надо ничего ждать, давайте валить виновных людей. Там, кстати, есть интересный момент. Мы видим, как Санни Корлеоне ходит нервно по кабинету с палочкой, с тростью. В одной из сцен Аль Пачино подвернул себе ногу и ходил с тростью. Это, видимо, та тросточка, которую он просто принес с собой. Ну, реквизит, не реквизит. И вот Санни Корлеоне с этой именно тростью ходит. И мы видим здесь, в этой сцене, как Майкл Корлеоне рассуждает. Нужно требовать встречу в людном месте, что я готов завалить этих обоих людей. Это нужно делать сейчас. Нужно спрятать где-то оружие, потому что меня будут обыскивать. И так далее, и тому подобное. И все, когда Майкл Корлеоне начинает это рассуждать, все участвующие в эпизоде лица, кроме Хейгена, все смеются. То есть, они не воспринимают всерьез Майкла. Ну, что он тут, слабачок какой-то, да? Ну,
вообще странно. Он, между прочим, с войны приехал. Да. Не просто из армии, а с войны.
Так он
что
об...
вызывает сомнение в том, что он людей убивать может. Я как-то
он головорез почище вас всех.
Да.
Он там, может быть, столько... Так он об этом и говорит. Я же этих японцев же, говорит, там в окопах столько поубивал. В этой сцене Санни Корлеоне произносит свое знаменитое «Бадабинг». Да, а, вот «Бадабинг», там, да. Это другое, это не война. Да. Это надо прямо в глаза смотреть человеку, которого убиваешь. И говорят герои между собой, что это же убийство полицейского еще, кроме всего прочего.
Угу.
Полицейских не убивают.
Нельзя.
Да. Но Майкл Корлеоне это грамотно разворачивает. Это убийство продажного полицейского. Это убийство человека, который связался с наркотиками, который продался головорезом. И если у нас есть свои журналисты, ну давайте эту ситуацию осветим. Тоже, кстати, классический ход мафии. Если убивали серьезного человека, его очень часто, иногда до того, как его убивали, иногда в том числе и после, его, так сказать, проводили кампанию по его
дискредитации.
Дискредитации, да. Не мог никак это слово вспомнить. Опять-таки, для чего? Чтобы было понятно, что убили не просто так, да, а убили это человека с гнильцой.
Да, в том числе ему самому должно быть понятно.
Прежде всего. Да. Из книги мы опять-таки узнаем немножко больше. Прежде всего, Майкл узнает, что капитана звали Майкл Маккласкель, Майкл Маккласкель, разные есть трактовки. Затем мы узнаем о том, что встреча на территории Солотца будет происходить, вот это, в ходе которой будет обсуждаться новые условия мирного соглашения, потому что Солотца пришлет своего посредника, а который будет гарантировать безопасность Майкла Корлеоне на переговорах, а Солотца при этом понимает, что ему-то никто безопасность гарантировать не сможет. И в дальнейшем, мы, кстати, в одной из будущих глав узнаем, что якобы существовала такая семья профессиональных посредников, Бачичо, да, то есть это на редкость тупые отморозки, которые ничего толком, кроме как убивать, не умели, и они специализировались якобы на том, что предоставляли.
Это были настоящие люди чести, да.
Да.
С ними шутки плохи, блин.
Ну, там, кстати, про них очень красиво написано, вот действительно очень достоверно, что они начали еще работать на Сицилии, и там в 20-е годы они какую-то деревню оккупировали, где держали мельницы, и как только там пытался кто-то им помешать... Они там сразу что-то зажигали, убивали там ради своих мельниц. Там какую-то пытались местные власти сделать плотину, а не эту плотину.
Нельзя.
Мы здесь работаем. То есть, в этом плане замечательно расписана их жизнь. Хотя, конечно, в реальности, насколько мне известно, никакой семьи в американской Коза-Ностре, которая бы занималась вот исключительно посреднической деятельностью,
мне больше всего понравилось про то, что бизнес у них был на перегруженных грузовиках, ездить разбивать дороги. Бред какой-то. А сейчас, оказывается, не бред у нас таких грузовиков.
Каждый второй,
да.
Если не больше.
Особенно да. Если это в сторону Выборга ехать, где там песчаные карьеры,
да.
где там какие-то, я забыл, ну, как это. Они называются, эти мегагрузовики, песковозы везут песок с каким-то чудовищным перегрузом просто все. По дорогу чинить надо, а это деньги.
Вот почему дороги-то у нас, да, кое-где еще.
Да, у нас непонятно. Я вот, кстати, я же поэтому по Каду домой все время езжу. Там самая большая колея в левой полосе. Грузовики там строго ездят в правой. И как мне казалось бы, что самая глубокая колея, там, где тяжелая техника идет. Нет, оказывается, в левой. А почему? А типа шипы такие твердые, что это шипы процарапывают. И чем быстрее едут машины, тем глубже колея. Да, поэтому кстати, в левой полосе. Странно,
блядь. Не будем комментировать.
Да. Но Бачичо прекрасно, когда до них зайдем, там впору вслух зачитывать этот кусок.
Да, там этот эпизод мы обязательно процитируем, он великолепен. И в книге мы, кстати, видим, Майкл Корлеоне ведет себя иначе, чем в фильме. То есть, если в фильме он такой хладнокровный абсолютно парень, который что-то редко говорит, да, то в книге он очень эмоционален, он там ругается с Санни Корлеоне, он тоже вот перевод, опять-таки вопрос о переводе. «Ты что, гад?» – Майкл обращается к Санни. «Не веришь, что мне на это хватит?» Ну и так далее. В оригинале он называет своего брата «son of a bitch». То есть, ну, ну что-то сучонок.
Нет, да. Это сволочь.
Ну, сволочь, да, сукин сын. Да, там, да. Как, то есть, ну не гад он, ну ничего. Ну...
Если мы углубимся, гад – это мент. Это же уголовники, ёлы-палы.
Мягенько перевели.
Работать со словом надо.
Но, тем не менее, Итак, а сейчас, кстати, надо сказать...
Это пару слов. Мне уже начинает казаться, я в переводах-то не очень, только вот недавно книжку прикупил, я ее не читал. Угу. Я помню, в каком-то переводе я встречал «елки-палки», что ты такое?
Это вот, кстати, в Майкл... Какие? Майкл Корлеоне несколько раз говорит «елки-палки», я забыл
сказать. А так перевод хороший.
«Елки зеленые» там и так далее встречаются. Ну, ладно. Будем считать
сшибка. Какая сшибка? Сшибка – это у меня, я не знаю, как стачка. День в 1917 году у большевиков, блин. Сшибка. Какая сшибка?
Будем считать это тонкостями художественного стиля.
Да.
Да. Пару слов пока не забыл про Макласки, надо сказать. Угу. Вообще, фамилия древняя, ирландская, из Ольстера. Они там свой род ведут с 12 века. И в свое время, когда началось вот это вот во время... как там, картофельный, да, голод или как там в Ирландии было, когда они начали мигрировать все скопом в США из Ирландии, то вот огромное количество этих Макласки, они как раз переехали одними из первых в США. И эта фамилия не случайно звучит у Пизо, потому что это как наш Петров. То есть, это просто распространенная фамилия, которая свойственна была огромному количеству людей. Мы знаем, что в США огромное количество ирландцев. Две трети полицейских в Нью-Йорке одно время были ирландцами.
Ну, чисто для справки. Да. То есть, приезжающие мигранты, они сначала идут в бандиты.
А потом?
А это не очень хорошее занятие. Ну, и для здоровья, и для денег, и вообще. А потом, присмотревшись, они идут в полицию, где занимаются примерно тем же самым, но в совершенно других условиях.
Да. Уже по закону.
Да, да, да.
И эту тему великолепно тоже обыгрывает Пизо. Он же дает биографию Макласки. То есть, он... потомственный полицейский, и там описывается, как папа его маленького водил по своему участку, и маленький Макласки думал, почему же его так хорошо встречают все лавочники, и дают ему эти там несколько
любят его,
долларов.
Да.
Да. Потом он вырос, поумнел, все понял, и он стал принципиальным полицейским, тоже тонкий юмор у Пьюзо, и, кстати, вот в данном случае замечательно переведено, то есть, Марк Макласки вырос, пошел по стопам отца, все чувствовали торгаши на участке, который он охранял, себя как за каменной стеной. Он был нормальный легавый, который честно брал взятки. Все же понятно.
Немедленно вспоминается советский анекдот. Должен ли коммунист платить партийные взносы со взяток? Если честный, то должен.
Обязательно.
Ну, так и это.
Так и здесь. И... Пьюзо, он тоже очень хорошо эту ситуацию характеризует. То есть, человек явно понимал, о чем он пишет. Взятки тогда брали в огромных количествах. И Макласки – это собирательный образ такого, вроде бы, как с одной стороны, принципиального полицейского, но с другой стороны, вот такого честного взяточника, который пытается и закон соблюдать, но при этом считает, что ему платят слишком мало для того, чтобы он этот закон охранял. Поэтому надо немножко зарабатывать и самому. И мы понимаем его мотивацию. Макласки, когда он встречается с Майклом Корлеоне, он выходит из себя, он выходит на нервы. Это происходит, этот удар не просто так. Потому что когда на него до этих событий через Тотталью, опять-таки, выходит, на Макласки выходит Солоца, а сын капитана Макласки дружил с Тотталией.
Угу.
То есть, прошу прощения, сам Макласки дружил с Бруно Тотталией и неоднократно бывал у него в клубах. И именно так на Макласки выходит турок Солоце и предлагает ему, этому капитану, 10 тысяч долларов за то, чтобы капитан его прикрывал и охранял. И капитан не спрашивал, как говорится, зачем.
Угу.
Он спросил, да, он сказал, что да, меня эта сумма устраивает. И когда он понял, что надо работать против Дона Корлеоне, он и согласился, в том числе потому, что Корлеон – это сволочь изрядная. И, в принципе, он оказывает тем, что он стравливает этих бандитов между собой, Макласки, он понял, что он оказывает услугу обществу на самом-то деле. А когда выяснилось, что Дон Вито Корлеоне остался жив, получается, по мнению Макласки, что он нарушил свое слово, что он не справился со своими делами.
Это вопросы профессиональной этики и чести, каким
и
бы
деньги,
странным
получается,
не
надо будет возвращать.
Да.
А поскольку деньги возвращать не хотелось, надо исправить ситуацию, и он на нерве, получается, мчится сразу в больницу и там лупит. что потом приведет к печальным последствиям для него в том числе. Не будь, наверное, вот этого, не будь, наверное, вот этого удара, остался бы он жив на самом деле. После указанного совещания мы видим, как Клеменцо и Майкл Корлеоне пристреливают маленький страшный револьверчик. Кстати, небольшого калибра, видимо, как раз вот та ситуация, что оружие должно быть негабаритное, должно где-то быть легко спрятано и быть безотказным. А что может быть более безотказным, чем да, такая пуколка? Обмотана рукоять, спусковой крючок лентой. Ерунда, на самом деле, насчет этой ленты, опять-таки.
Ну, по тем-то временам, что в том году, может, там экспертизы были не те. Это сейчас все найдено. Да.
Потажир, опять-таки, никто не снимал тогда пресловутый. Ну, да. В общем, пристреливают оружие, и мы узнаем о том, что Майклу после этих событий надо будет из Америки срочно уезжать. Дальше нас фильм переносит опять на кухню в дом крестного отца. Там все едят, ждут звонка. Люди на нервах, аппетит проснулся там почти у всех. Раздается телефонный звонок. Санни Корлеоне подходит к телефону. Ему звонит тот самый полицейский Филлипс, который первоначально ему сообщил о смерти крестного отца, ну, о покушении на крестного отца. И дает ему информацию о том, что будет встреча там в одном из ресторанов, поскольку капитан Макласки, который тоже будет участвовать
обязан
на встрече,
сообщать
полицейский участок, где он будет находиться. Абсолютно здравая вещь, так оно и было всегда. Да, и у нас так и было в свое время. Потому что, когда не было сотовой связи никакой, как еще до тебя доберутся? Да? То есть, должен, если ты дежурный особенно, тогда я буду там-то. Место, где будет проходить встреча, где будут переговоры между Майклом Корлеоне, Солоце и капитаном Макласки, в книге называется «Луна Ажур», то есть «Лазурная луна». В фильме почему-то ресторан у Луи или у Луиса, неважно. Да. Во всяком случае, название другое. И когда все провожают Майкла Корлеоне из дома, когда с ним прощается брат, Хейген, все остальные, то в фильме этот момент упущен. А в книге Майкл Корлеоне говорит очень важные слова, которые полностью раскрывают его мотивацию. Мы к ним в самом конце подойдем, когда речь пойдет о диалоге, кстати, очень любопытном, между Майклом Корлеоне и Турком Солоце. И мы видим, как Майкл в следующей сцене ждет машину он у входа в ресторан Джека Демпси. Тоже еще одна отсылка к реальности у Марио Пьюзо. Джек Демпси – это знаменитейший боксер 20-х годов и, по-моему, 30-х в Америке. То есть, это был страшный нокаутер. Ему подражал Майкл Тайсон. То есть, когда Майкл Тайсон выходил вот в этих коротких шортах, в боксерках на босу ногу, это все Джека Демпси. Демпси, я не помню, он ирландско-индийского происхождения. То есть, такая колоритная. Ну, там рожа действительно такая была, что мама дорогая. Был знаковой фигурой в свое время. Он даже служил, кстати, во время Второй мировой войны в береговой охране. То есть, он каким-то инструктором был американских войск. Человек действительно очень был заслуженный, прожил долгую насыщенную жизнь. И у него действительно был ресторан Джека Демпси, он так и назывался, и снята сцена, видимо, у настоящего ресторана его, потому что ресторан закрылся только в 1974 году, и там действительно вот эти фотографии Джека Демпси, он там боксирует что-то и так далее. То есть, это действительно у нас вот эпоха отражена очень четко. Далее мы видим, как за Майклом Корлеоне приезжает машина, в машине водитель, и на заднем сидении находится Турок Солоце и капитан Макласки в котелке. Мы видим, как машина едет неизвестно куда, и дальше происходит замечательный тоже момент – обыск в машине. Я лично ни до, ни после этой сцены никогда не видел в кино, чтобы людей обыскивали в машинах. Это, кстати, реально очень трудно сделать.
Конечно.
показано, с одной стороны, грамотно, но с другой стороны, когда человек вот так встает, до его лодыжек, до части его спины и ног особо-то не дотянешься, поэтому такой обыск одному проводить нельзя. То есть, вот у тебя рядом водитель, ты спереди обыскиваешь, а водитель прохлопает человека сзади. Тогда, да, тогда можно человека досмотреть более-менее адекватно. Но в одиночку так его прохлопать, это тоже ни о чем. Мы видим, как машина едет вроде как из города, затем резко разворачивается, то есть подозревают за собой хвост, люди солотся, и машина возвращается обратно в город. И дальше у нас будет эпизод этого самого разговора. Мы видим Майкла, Вергилио Солотца и капитана Макласки, которые сидят в пустом ресторане практически, за круглым столом. Капитан Макласки заказывает телятину, официант разливает вино, а Майкл и Турок начинают беседу. Кстати, к вопросу тоже о личности Турка Солотца вернемся, да, на секунду. Беседа происходит у Пьюзо то по-итальянски, то по-сицилийски. И, опять-таки, мы так и не понимаем, откуда этот турок взялся. То ли он сицилиец, то ли он, как я уже говорил, может быть, откуда-то из более северных широт, но знает сицилийский диалект, то есть личность очень, очень таинственная. И дальше происходит диалог на итальянском, который в фильме звучит примерно так. Солотца говорит: «Мне жаль, Майкл, знаю». Дальше Солотца: «Ты знаешь, то, что произошло между твоим отцом и мной, это всего лишь бизнес. Это я свою версию перевода с итальянского привожу. Я очень уважаю твоего отца, но твой человек мыслит по-старому и не хочет понимать, что я человек чести, uomo d'onore», он говорит об этом по-итальянски. В нескольких переводах можно разные варианты услышать. Я новый человек, я мыслю по-новому, я человек нового времени. Ну, опять-таки, блин,
ребята. Горбачев фактически.
Опять-таки, да, непонятно. Майкл отвечает: «Не нужно говорить мне об этом, я типа уже все знаю». Солотца говорит: «А ты знаешь, что я помогал семье Тотталия, ну или я работаю с семьей Тотталия, или за мной стоит семья Тотталия, тут можно трактовать по-разному. Я думаю, нам нужно договориться, я хочу мира, пришла пора забыть обо всей этой ерунде». Майкл говорит: «Да, но это не просто, Солотца». «Почему, Майкл? Вот чего бы я хотел». Дальше переходит на английский. Переходит на английский Майкл Корлеоне не просто так. Переходит на английском, потому что Аль Пачино уже забыл итальянский.
Тяжело.
Тяжело ему, да.
Кстати, о птичках, я не знаю, ты картинки видел, не видел, фотографии, что Брандо, он вообще никаких текстов не учил, отказывался. И Роберт Дювал, который Том Хейген, он все время стоял, у него вот такие плакаты на нем висели, а Марлон Брандо зачитывал. Ну, талант, что сделаешь.
Так он в сцене, где его пытаются убить, там один его взгляд, как он понимает, что его пришли кончать, да, он так смотрит, там же волк. Там ты понимаешь, что такому человеку действительно особо-то не надо ничего учить, он глазом одним сыграет лучше, чем десяток других актеров. Действительно уникальный товарищ. Ну и...
И дальше на английский, да.
И дальше на английском. Солотца говорит, точнее, Майкл говорит: «Я хочу, это самое главное. Мне нужны гарантии, что на моего отца не будет покушений». Солотца ему: «Какие гарантии я могу дать тебе, Майкл? На меня объявлена охота. Я упустил свой шанс. Ты обо мне слишком высокого мнения, малыш. А я не настолько умен. Я хочу одного, перемирия». И мы понимаем, что Солотца хочет все-таки до папы добраться,
да, он любыми
путями,
да,
сейчас,
да,
вытягивает папу, потому что уже дело не до бизнеса, ему бы живым остаться остается. Майкл говорит: «Мне нужно в туалет». Уходит. Ну, перед тем, как он уходит, кстати, вот Солотца, да, тоже хитрый жук, он чует, что-то не то все-таки происходит.
Да, конечно, да.
Он его проверяет,
да,
и только после этого отпускает. Хотя по уму сам должен был идти с ним туда.
Да, 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 да.
Больше того, мы сейчас к описанию эпизода подойдем в книге, он тоже имеет свои нюансы сильные. Мы видим, Майкл уходит, находит
сливным бачком
револьверчик, приглаживает себе волосы. В этот момент, кстати, громыхает сзади поезд метро, то есть такой гром предстоящих событий нам показывает Коппола. Майкл возвращается с револьвером, и уже понятно, он смотрит на этих товарищей, как на живых мертвецов. Солотца спрашивает: «Тебе лучше?» Тоже по-итальянски. Майкл: «Да». Солотца ему говорит: «Дружище, надеюсь, мы поняли друг друга, мы ведь оба итальянцы». то отец сейчас болен, но когда ему станет легче, нам всем нужно встретиться и все уладить. И, наконец, со всем этим покончить. Здесь раздается опять звук поезда. Свист, скрежет такой яркий. И на фоне этого звука Майкл встает и этих обоих товарищей убивает. Затем он разворачивается, так картина вздымает руку, бросает этот револьвер и уходит, садится в машину.
Да, там сбоку еще сидел человек, который сразу начал смотреть в пол,
там,
поняв, что ничего не изменить.
Так вот, про этого человека и так далее. Да? Сейчас пока про съемки. Ресторан, где проходили съемки, в реальности назывался «Олд Луна», «Старая Луна». Официант, который и там люди, которые стоят за стойкой, это реальные работники этого ресторана. А пожилые...
Сэкономили на актерах.
Да, ну, может быть, они сами захотели. А пожилые люди, которые там кушают, это родители Копполы.
Вот. Своих пристроил.
Естественно, да? Ну как не дать заработать людям, да? И за этой сценой есть реальная тоже история. Нас... То, что произошло между Майклом Корлеоне Солоци и капитаном Макласки, отсылает к убийству Джо Босса Массерии, которое случилось 15 апреля 1931 года, правда, со своими нюансами. История известная, бушевала уже на протяжении сколько там, года полтора, так называемая Костеломарская война между группировками Сальваторе Маранцано и Джо Массерии. Мы об этой войне еще поговорим тоже, поскольку война между пятью семьями, которую мы увидим дальше в романе, это тоже, в принципе, наверное, отсылка к Костеломарской войне. Но смысл в чем? В том, что Джо Массерия эту войну потихоньку проигрывал, а на Джо Массерию работал наш любимый Лаки Лучано. И когда Лаки Лучано понял, что дело не ухай, надо договариваться с Маранцано, он решил свою лояльность купить путем убийства бывшего босса. Поэтому он пригласил Джо Массерию на обед в его любимый ресторан. Кстати, насчет ресторана есть определенная путаница, насколько мне известно. То Нова Вилла Тамара, это в пяти семьях Питера Мааса фигурирует название, то ли Скарлата назывался ресторан у Питера Валачи. Может быть, это так один и тот же ресторан назывался. Ну, не суть. Факт остается фактом. Джо Массерия аппетитно кушал и играл в карты с Лаки Лучано. Затем Лаки Лучано тоже вспомнил, что ему надо идти в туалет.
И тут
пришли люди из группы доброжелателей, и Джо Массерию застрелили. То есть, понятно, что в данном случае уход в туалет был вызван другой причиной. Лаки Лучано себе обеспечивал алиби. И поэтому, когда он вышел, а что случилось?
То, я сам обалдел.
Что вы меня спрашиваете, я сам в шоке, да, от происходящего. То убийство было обставлено таким образом, и как написала Нью-Йорк Дейли Ньюс про Массерию, он умер с пиковым тузом, картой смерти, зажатой в украшенной драгоценностями клешне. Вот так вот это было обставлено. И по поводу того, как у нас ситуация обстояла в книге. Там действительно в романе указано, что в ресторане находился подставной человек. Это абсолютно логично. Ты сажаешь под видом неизвестного человека, посетителя своего, который наблюдает, кстати говоря, вот человек сработал никудышно. А ведь его роль была какая? Он должен был в этом ресторане сидеть за несколько часов до того, как произошла встреча.
Конечно.
Может быть, там сменяться должны были люди.
Да.
Но они должны были наблюдать, кто приходит. Свой-то своего, скорее всего, узнает.
Конечно.
Кто уходит, кто заходит и зачем в те же самые уборные, кто с кем общается. Если ты видишь, что подозрительный человек зашел в туалет, ну, револьвер-то был спрятан примитивно, ты должен обыскать там все.
После ухода, да.
Естественно. Когда происходит сама вот эта встреча, у вот этого страхующего, у него рука должна быть, у самого на оружии. Потому что, понятно, произойти может все, что угодно. Прийти могут снаружи, прийти могут изнутри. То есть, это показывает, что вот этот вот страхующий, беда у турка была с кадром,
да,
ничто.
Да,
то есть, да. Непрофессионально отработал свой человек. А Майкл Корлеоне, кстати, отработал свое профессионально хотя бы в том, что там описывается в книге, что он даже отпечатки пальцев стер с крана. угу. которым он там умывался, выходя из туалета. Поэтому, если не считать ситуации с тем, что он оставил оружие, ему этого не надо было делать. Ему надо было выйти из ресторана и просто скинуть револьвер другому человеку. Тем более, а кто знает, а ведь там у водитель, у Солодца, может быть, его придется тоже валить, да. А ты безоружный выходишь. Поэтому оставление оружия на месте преступления в данном случае тоже было абсолютно неоправданным и нелогичным шагом. Ну и самое важное. В книге диалог между Солодцем и Майклом другой, и у них абсолютно другой посыл их беседы. В книге лишь идет ссылка на то, что диалог происходит по-итальянски или по-сицилийски. Опять же, весь диалог происходит на английском языке. И фразы «я человек чести» турок там не говорит. Он про себя говорит «I'm a man who respects himself». Прошу прощения за мой акцент. То есть буквально «я человек, который уважает себя». Здесь не идет речь «я человек чести», потому что дальше свою мысль развивает, каким образом турок, когда он убеждает Майкла. «Я не могу допустить, чтобы кто-то навязывал мне свою волю». То есть здесь нам турок Солодца говорит, что я действую не только потому, что мне отказали, а потому что меня пытались прогнуть, по большому счету, вот таким отказом. Угу. А поскольку я-то себя ставлю, что я-то себя уважаю, я-то у меня-то свои...
Со мной так нельзя.
Да, со мной так нельзя себя вести. Вот поэтому, по большому-то счету, то, что произошло, это на самом деле расплата, да, в понятии турка Солодца за проявленное неуважение. И мы понимаем, что турком Солодца движет тоже не только бизнес, но и личные мотивы. И здесь мы выходим уже на другой уровень мотивации, которую Пьюзо очень четко прочерчивается. Повторюсь, совещание за совещанием, встреча за встречей, мы сталкиваемся с двумя полюсами. Это только бизнес, угу. выражение части героев, в частности Тома Хейгена, или то, что происходит, это еще и кровная месть. То есть то, о чем нам проговаривает Пьюзо устами Сани Корлеоне. А Майкл Корлеоне, преображая свой характер, да, у него когда эта арка характера происходит, это единственный человек, не единственный, еще турок Солодца и папа, который пример для Майкла. Вот эти трое людей, они находят выход из этого диалектического противоречия тем, что они не разделяют рабочие моменты и личные. И прощаясь со своими близкими, Майкл Корлеоне говорит очень важные слова, которых в фильме нет вообще. Он, прощаясь, он говорит так: «Всякая деловая мера по отношению к кому-то – личный выпад. Каждый кусок дерьма, который человеку приходится глотать каждый божий день, есть выпад против него лично, называется в интересах дела. Пусть так, но все равно сугубо личный выход. И знаешь, от кого я это усвоил? От отца. У него, если в друга ударит молния, это рассматривается как личный выпад. Он все воспринимает как свое личное дело». Как Господь Бог, без его ведома перышко у воробья не выпадет, и он еще проследит, куда оно упало. И хочет знать еще кое-что. С теми, кто воспринимает несчастные случаи как личное оскорбление, несчастные случаи не происходят. То есть мы понимаем, что у Майкла Корлеоне его сила заключается в том, что для него нету личного, нету неличного дела, и вопросы в данном случае чести, и вопросы семьи для него они неразделимы. И именно поэтому он действует так, как мы увидим дальше в фильме и в его продолжениях.
Потом папа, когда будет говорить, что не дай бог с сыном что-нибудь случится,
да.
молния ударит, например, да. придется ответить.
Я это восприму
да.
так, как я это восприму. Да. И на этом у нас, в принципе, заканчивается огромный отрезок фильма. Дальше мы видим опять вот эти заголовки газет, то, что там подстрелен продажный полицейский, ну и так далее, и тому подобное. А по книге Майкл Корлеоне прыгает на пароход, который отправляется на Сицилию, и уже через несколько часов он...
С песней «Goodbye, America!»
И мы тем самым фактически проходим первую треть фильма, угу. и дальше у нас начинается новое развитие сюжета с новым Майклом Корлеоне.
Отлично. Спасибо, Григорий.
Спасибо вам.
Ждем продолжения.
Благодарю. Будет, надеемся.
На сегодня все.
До свидания.